Сегодняшняя наша недельная глава – это глава Бо. Наши занятия проходят в синагоге на 6-м Брайтоне, в синагоге Фри, каждую среду в 7 часов вечера. Глава Бо – это глава, которая содержит в себе первую заповедь Торы, адресованную еврейскому народу. И Раши в своем комментарии к Торе на самый первый стих «Брейшис бара элэким» «Эдэ шамаем эд гарец» задает вопрос и спрашивает от имени Раби Ицхака. Сказал Раби Ицхак: «Вся Тора должна была бы начаться со слов «Ходеш азэ лахэм» — «Этот месяц для вас», который является первой заповедью, которой были заповеданы евреи». Здесь написано, что основа всей Торы – это ее заповеди. И какая причина, что Тора началась с Берешит? То есть начало Торы, Тора рассказывает о сотворении мира, и Раши дает дальше ответ на этот вопрос. На вопрос, который спрашивает Раши в самом начале своего комментария, почему вся Тора не начинается непосредственно с этих слов? Что такое Тора? Тора – это учение. Учение – это закон, и первый закон, адресованный к евреям, в Торе упоминается в нашей главе, главе Бо. Соответственно, в нашей главе, глава 12, стих 1, книги Шмот. «И сказал Всевышний Моше и Аарону в земле египетской, говоря: месяц этот для вас будет началом Рош, Хадашим, это как голова, начало всех месяцев. Первый он для вас, для месяцев года». Дальше идет указание, касающееся законов Песоха. Эта заповедь является, можно, одной из важнейших заповедей в Торе, поскольку эта заповедь связана со всей идеей еврейского календаря, в которой включаются две вещи. Первое – это освящение месяца, и второе – это установление юбилейного года. Раши пишет здесь следующую вещь. «Этот месяц для вас показал ему луну в момент ее обновления и сказал ему: когда луна обновляется, то есть ходыш, слово ходыш имеет на иврите два значения. Одно из них слово месяц, и другое из них слово луна, так же как в принципе слово месяц в русском языке имеет два значения. Соответственно, ходыш, на иврите слово ходыш происходит от слова хадаш, обновление. И говорит, когда увидишь луну в момент ее обновления, это будет для тебя рош ходыш. И стих не выходит из своего буквального значения. И на этот говорится про месяц Нисан, и говорит ему Всевышний, что этот месяц будет являться началом для порядка месяцев, что Ияр будет называться вторым, а Сиван третьим. То есть это два значения. Буквальное значение этого стиха, что месяц Нисан, это месяц, в котором произошел выход из Египта, будет считаться первым месяцем еврейского календаря. И, соответственно, все месяцы в еврейском календаре отсчитываются с месяца Нисан. Это месяц рождения еврейского народа. Этот месяц, Хазе, Раши пишет, что Моше было тяжело. Он не понимал, по поводу рождения Луны, в каком размере она должна быть, чтобы ее можно было осветить. И Всевышний показал ему, пишет Раши Беэцба, пальцем, как бы буквально показал ему Луну на небе, и сказал ему: подобно этому ты увидишь и освещай. Спрашивает вопрос Раши: каким образом показал ему, ведь он с ним говорил днем, как сказано, и было в этот день, когда говорил Всевышний, в день заповедания его, со дня, когда заповедовал Всевышний и дальше, он говорит, что это было близко к заходу солнца. Ему было сказано этот отрывок Торы и показал ему луну, не приближаясь как бы с сумерками. То есть, по объяснению Раши, Всевышний показал Моше реальную луну. Мы увидим, что по объяснению, соответственно, сегодняшнее наше занятие я хотел построить необычным образом, потому что обычное занятие мы разбираем комментарии Торы различные. В сегодняшнем занятии я хотел разобрать непосредственно законы, связанные с этой заповедью, с первой заповедью, как пишет Раши. Это первая заповедь, которая была дана евреям. И, соответственно, для того, чтобы разобрать эти законы, я хотел, решил, что просто прочитать эти законы, как они приводятся в книге Маймонида, в книге Яд Хазока. В ней есть специальный раздел, который называется «Илхас Кидуш Аходыш» – «Законы освящения нового месяца». Этот раздел содержит в себе 19 глав, и поэтому, к сожалению, конечно, мы не можем прочесть их в рамках одного урока. Тем более, что в наш урок также я хочу включить несколько других вещей тоже. Возможно, какой-то отрывок, некий отрывок из Талмуда, в котором рассказывается о идее освящения нового месяца. Поэтому я думаю прочитать избирательно некоторые вещи и опустить некоторые другие. Дело есть спор между Рамбамом и Рамбаном, а также Бааль Асмак, Сефер Мицвот Гдалот по поводу заповеди освящения нового месяца. Рамбан считает, что заповедь эта Ходеш Азелахем включает в себе обе заповеди, связанные с еврейским календарем, а именно освящение месяца и также законы, связанные с Шана Мюберет, то есть Мюберет это как беременный год или високосный год, год, в котором есть обычный високосный год, мы понимаем, год, в котором в феврале есть 29 дней, в еврейском понятии високосный год это год, в котором есть 13 месяцев. Соответственно, по мнению Рамбана, это одна заповедь, в то время как, по мнению Рамбана, это две разные заповеди. Мы, может быть, подойдем ближе к этому разделению, посмотрим, что, с чего начинает Рамбан. Рамбан пишет, это заповедь Асе и Хад, то есть есть в нем одна позитивная заповедь, которая заключается в нескольких вещах. Это важные вещи. Каждая из этих деталей – это часть этой заповеди. Первое – вести подсчет. Второе – знать. И третье – установить, в какой день является начало месяца из месяцев года. Первая глава, первый закон. Месяцы года являются месяцами луны. Как сказано, «Олад ходыш бихадшо», как сказано, «Жертва всесожжения месяца в месяц его, и сказано «Ходеш азэ лахэм рошэй рош хадашим». И также сказано «Этот месяц для вас является началом для всех месяцев». То есть Рамбан приводит два стиха из Торы, из которых доказывает, что месяцы года еврейские – это месяцы луны. И здесь важно, как, что пишет Рамбан. Причем интересно, что Раши является комментатором Торы, и он пишет, что Всевышний показал Моше луну на небе, в то время как Рамбам, который является законодателем, занимается галахой, тем, что непосредственно относится к самому, как бы можно сказать, практическому исполнению, говорит следующее. «Так сказали мудрецы, показал ему Всевышний Моше в пророческом видении образ луны, и сказал ему, подобно этому образу ты должен увидеть на небе и освещать». То есть Рамбам объясняет, что видение луны было в пророческое. Это не была физическая луна, а это было пророческое видение. То есть это очень важная вещь в данном законе. То есть на этом построена большая как бы идея, которую объясняет Рогачевер по поводу всей идеи освящение нового месяца, и Любавический Ребе в беседе в одной объясняет, что как бы идея освящения нового месяца – это мициют, торанит. То есть у нас как бы в Торе есть два понятия. Есть мициют, мициют – это реальность физическая, и есть реальность торанит, то есть как бы установленная Торой. То есть идея месяца, который освещается, это мициют торанит, то есть это реальность, которая устанавливается на уровне Торы, не обязательно реальность физического мира. Годы, то есть поэтому очень важно, что Рамбам здесь пишет, что Всевышний показал Луну в пророческом видении. Годы, которые мы считаем, это годы Солнца, как сказано, «Шмор эт ходеш гавев» – «береги месяц весны». То есть почему это, из этого мы учим, что годы – это годы Солнца? По простой идее, потому что смена времен года не имеет никакого отношения к Луне. Она имеет к фазам, связанным с отношением положений между Солнцем и Землей. Соответственно, из того, что сказано «береги месяц весны», из этого мы учим, что годы, которые у нас есть, это годы солнечные. Насколько превосходит солнечный год год лунный? Это примерно 11 дней. Поэтому, когда соберется из этого добавления примерно 30 дней, или немножко меньше, или немножко больше, добавляют еще один месяц и делают этот год из 13 месяцев. И на иврите это называется Шана Миуберет. То есть я буду принципиально использовать терминологию, которая используется Рамбамом. На иврите Шана – это год, Миуберет буквально это как беременный год. То есть год, в котором есть дополнительный месяц. Потому что не может быть, чтобы год состоял из 12 месяцев и из такого-то количества дней. То есть год не может быть не из целого количества месяцев. То есть это тоже учат из специального места в Торе, как сказано. Лехотшей ашана. Месяцев, что этот месяц будет началом для месяцов года. Месяцы ты считаешь для года, и ты не считаешь дни для года. То есть это специальный закон, который тоже учится из этого стиха, что у нас год должен состоять из целого количества месяцев, он не может состоять из месяцев и еще 11 дней, поэтому эти 11 дней, которые остаются, с ними нужно что-то делать, и, соответственно, из них складывается в течение нескольких лет еще один месяц. Луна скрывается в каждый месяц, и она не видна примерно 2 дня или меньше, или больше. Примерно день один перед тем, как она присоединится к Солнцу в конце месяца, и один день после того, как присоединится к Солнцу и появится на западе вечером. В ночь, которую Луна появляется на западе после того, как скрывается, является началом месяца, и отсчитывают с этого дня 29 дней. Теперь Рамбам сообщает очень важное правило. Если появится луна на 30-ю ночь, тогда этот день, 30-й, будет Рош-Ходеш. Рош-Ходеш – это начало месяца. Если не появится, тогда Рош-Ходеш будет 31-м днем, и предыдущий месяц будет из 30, и 30-й день будет относиться к месяцу, который прошел. И мы не занимаемся Луной в 31-ю ночь, независимо от того, появилась она или нет. Потому что у нас нет лунного месяца больше, чем 30 дней. То есть нас только интересует, появилась луна в 30-й день или нет. После, если в 30-й день мы луну не обнаружили на небе, то мы уже в 31-й день не занимаемся тем, что смотрим, появилась луна или нет. Месяц, который будет из 20 дней, 29 дней, и появилась луна на 30-ю ночь, называется Ходеш Хасер. Хасер – это как бы недостающий месяц, неполный месяц. А если не появится луна, И тогда месяц, который прошел, будет из 30 дней, и он будет называться Ходеш Миубар и называется Ходеш Мале. То есть у него есть два названия. Ходеш Миубар – это значит беременный месяц, и также полный месяц. Луна же сама по себе, которая появляется на 30-ю ночь, называется луна, которая появилась вовремя. А если она появляется на 31-ю ночь и не появляется на 30-ю ночь, называется луна, которая появилась в ночь ее беременности. Белыль и Буро. То есть это так называется. Наблюдение за луной не передано всякому... Закон пятый. Наблюдение за луной не передано всякому человеку, подобно тому, как Шаббат Берешит, как суббота, что каждый человек отсчитывает 6 дней и отдыхает 7-й день, а передана она Бейздину. И он должен для того, чтобы Бейздин, это еврейский суд, осветил ее и установил этот день Рош Ходеш. И тогда только это будет Рош Ходеш. Откуда это учат, что это передано Бейздину? Почему? То есть, в чем разница? Написано, Ходеш Азе Лахем, этот месяц для вас. Кого вас? Имеется в виду, здесь мудрецы объясняют, что это Моше и Арон. То есть, вас имеется в виду не весь еврейский народ, а имеется в виду Моше и Арон. Это очень важное объяснение. На самом деле, я сегодня прочитал очень красивое объяснение у Нацива. Он пишет, что по пшату эта фраза означает всех евреев. Этот месяц для вас имеется в виду все евреи. В чем идея? Он говорит, что он высказывает такую очень хасидскую идею, что, и эта идея написана также в книге Акейда, что месяц Тишрей является в году началом для управления Всевышнего естественного управления, и месяц Нисан является началом сверхъестественного управления. Соответственно, когда Тора говорит «Ходеш Азе Лахем», этот месяц для вас, и Нациф объясняет, что по пшату имеется в виду все евреи, он говорит, что таким образом Тора говорит, что для евреев в их жизни главная вещь должна быть установлена как духовность, не физическое управление мира естественное, а сверхъестественное, которое раскрылось в мире в месяц Нисан. То есть это то, что Тора будет Тора в этом стихе. Но кроме этого он говорит, что мудрецы добавляют к этому стиху еще одно значение, из которого они учат, то есть на уровне галахи, что также имеется в виду, что само как бы вычисление и установление нового месяца передается Бейздину. То есть так объясняет Нациф. Он говорит, что есть пшат, который по лахем означает всех евреев, и есть идея закона, как это учит из этого стиха Талмуд, что имеется в виду, что установление нового месяца передается только Бейздину. Бейздин, причем, если мы сможем дойти до этого, мы увидим, что по этому вопросу есть большой спор между Рамбамом и Рамбаном. Кому точно Тора передала эти полномочия? И вокруг этого спора вращается очень интересный спор по объяснению фразы «Лахем» – «Вам». Потому что, как бы, те, кто объясняют главную идею спора между Рамбамом и Рамбаном, они пора объяснять, что почему именно «лахем» означает так, как написал Рамбам. Но мы надеемся, что мы дойдем до этого. Шестой закон. Бейздин ведет счеты подобно тому, как это делают астрологи, или, можно сказать, астрономы, которые знают нахождение небесных тел на небе и их движение. И изучают и уточняют, пока не узнают, возможно ли, чтобы луна появилась на небе вовремя, то есть имеется в виду в 30-ю ночь, или невозможно. Если они знают, что возможно, что Луна появится, тогда они сидят и ожидают свидетелей весь день, который является 30-м днем. Если приходят свидетели, суд начинает следствие. Они ведут два процесса, которые называются дриша, исследование, и хикера. То есть это два разных вида вопросов, как требует этого закон. Если слова этих свидетелей оказались достоверными, Бейздин освещает месяц. А если нет, если Луна не появилась на небе, или не пришли свидетели, тогда 30-й день относится к предыдущему месяцу, и этот месяц будет Меубар, полным. Если же по своим подсчетам они знают, что невозможно, чтобы Луна появилась на небе, тогда они не сидят вообще в 30-й день и не ждут свидетелей. Если же свидетели придут, то они точно знают, что это ложные свидетели, или то, что им показался облик Луны из облаков, и это на самом деле не являлось Луной. В 7-й Галахе законе Рамбам пишет: заповедь позитивной сторы на суд, чтоб они, то есть мы видим, что в этом законе он перечисляет все эти детали, которые включают в себя эта заповедь, чтобы они вели подсчет и знали, появится ли Луна или не появится. Это первая деталь. Вторая деталь, чтобы они вели следствие свидетелей для того, чтобы осветить месяц. Это еще одна деталь. Третья деталь также, чтобы они посылали и сообщали всему народу, в какой день этот месяц, начало месяца было установлено, для того, чтобы знали, в какой день будут праздники. Почему? Потому что на самом деле от установления Рош-Ходеша у нас определяется, в какой день будет праздник. Потому что у нас праздники 15 числа, у нас, соответственно, Песах, 15 числа Сукос, 10 числа у нас Йом-Кипур. И поэтому в зависимости от того, на какой был предыдущий месяц, если в предыдущем месяце было 29 дней или было 30 дней, то есть будет разница в один день. Соответственно, это еще одна деталь, которая относится к исполнению этой заповеди. Это то, что не только они должны установить месяц, но также они должны сообщить евреям, когда новый месяц был установлен. Это также часть заповеди, как сказано: «Ашер ты крю, а там микрей кодыш». Написан, как сказано, что вы будете их называть микрей кодыш, то есть святыми собраниями. И сказано: «Вы шамарта эт хука азот ле муадай». Как сказано, будешь беречь этот закон ко времени его. Рамбам пишет в 8-м законе: «Не ведут счеты и не устанавливают новые месяца и не объявляют високосными годы нигде, кроме как в земле Израиля. Как сказано: ибо из Циона выйдет Тора и слово Всевышнего из Иерусалима». То есть здесь очень важная вещь, что вокруг этого вращается большой спор, потому что Раши и Рамбам по-разному интерпретируют эту идею. Почему? Потому что на самом деле из Циона выйдет Тора и слово Всевышнего Иерусалима. Где это написано? Это написано в пророках. И это сообщение того, что будет в будущем на самом деле. Есть еще один стих, в котором сказано: «Лешихно ты дрышу, к месту обитания его вопрошайте». Из этого стиха тоже учат, что это установление нового месяца и установление юбилей високосного года должны быть в земле Израиля. Соответственно, Рамбам пишет дальше так: «Если был великий человек по своей мудрости, и он имел смиху в земле Израиля, то есть смиха может быть только в земле Израиля, и вышел за пределы земли Израиля, и не оставил в земле Израиля никого подобного себе, тогда он тоже может вести подсчет и устанавливать новые месяца и объявлять високосными годы вне земли Израиля. Если же ему стало известно, что в земле Израиля появился более человек, превосходящий его, то есть подобный ему, и тем более превосходящий его, тогда ему запрещено устанавливать и делать високосными годы вне Израиля. А если он это сделал и установил, то его действия не имеют никакой силы. Это там момент, который Рамбам пишет здесь, обсуждается в трактате Брахот на странице самых гимов. Здесь в Талмуде рассказывается следующее. Сказал Рав Сафра. Рав Авогу рассказывал следующую вещь. Когда спустился Ханина, или Хананья, сын брата Раби Гошо в изгнании, имеется в виду Вавилон, то он там делал високосными годы и устанавливал месяца вне земли Израиля. Послали за ним двух мудрецов, Раби Йоси, сын Кефера, и сын сына Раби Захария, сына Кевуталя. Когда он увидел их, сказал: «Зачем вы пришли?» Сказали ему: «Пришли Тору учить». Так провозгласил он на них и сказал: «Люди это величайшие люди поколения. Их отцы служили в храме. Как мы учим в Мишне, что Захария, сын Кавуталя, говорил о том, что он много раз читал Тору перед первосвященником. В частности, он читал перед ним книгу Даниэль». Если в Мишне написано, то есть Захария бен Кавуталь, это был дедушка одного из этих мудрецов, и он служил в храме. То есть в Йом-Кипур, когда первосвященник 7 дней до Йом-Кипура находился в отделении, в специальном месте, то Захария, сын Кавуталя, передает, как что он перед ним читал книгу Даниэль. Дальше рассказывает Талмуд, что он начал с ними вести спор. То, что он объявлял нечистым, они объявляли это чистым. То, что он запрещал, они разрешали. То есть они делали все прямо вопреки ему. Провозгласил он на них: люди эти пустые, люди эти суетные. Сказали они ему: то, что ты уже построил, ты не можешь разрушить. И ту ограду, которую ты сделал, ты не можешь ее проломить. То есть имеется в виду, что ты сам нас объявил уже великими людьми. То есть тебе кто тебя будет слушать? Сказал он им: почему все, что я объявляю нечистым, вы объявляете чистым? Все, что я запрещаю, вы разрешаете. Сказали они ему: потому что ты делаешь, объявляя високосные годы, и устанавливаешь месяца вне Израиля. Сказал он им: ведь Акива, сын Йосефа, делал то же самое. То есть известно, что раби Акива, он тоже был вне Израиля, и он вне Израиля устанавливал месяца и объявлял високосными годы. То есть он говорит, что почему, собственно, в чем разница. То есть известно, что это да, возможно. Тогда они ему сказали: оставь раби Акиву, потому что он не оставил подобного себе в земле Израиля. То есть когда раби Акива ушел из земли Израиля туда это делать, в земле Израиля не было ни одного человека по мудрости равного раби Акиве. Это то, что Рамбам здесь пишет, что то, что эта заповедь, она передана Бейзину где? В земле Израиля. Почему? Потому что сказано: ибо из Циона выйдет Тора и слово Всевышнего из Иерусалима. Соответственно, он говорит, что раввины ему сказали, что когда это делал рабби Акива, то не было ему подобного в земле Израиля. И, соответственно, здесь как бы идея какая-то, некоторые объясняют, что поскольку вся идея, что Тора выйдет из Циона, что имеется в виду? Имеется в виду, может, не обязательно Цион как место, а имеется в виду тот, кто является носителем Тора, он как бы является в данном случае как Цион, то есть если независимо, где он находится. Вот, соответственно, здесь как бы спор, касающийся того, как Рамбан и другие комментаторы интерпретируют это. Потому что Раши здесь пишет, он приводит здесь стих, что мы учим, что это Мишна, откуда видно из трактата Сангидрин, что «Эйн маврим это шани мэла бы ягуда адыктив лышихноти дрышу». То есть он приводит, что написано, что можно объявлять високосными годы только в Иудее, как написано, к обиталищу его вопрошайте. Все вопрошения, которые ты делаешь, должны быть только в месте его обитания. Это написано в первой главе трактата Сангидрин, да, в Юталев. В трактате Сангидрин в двух главах описываются законы, связанные с Кидуш ха-Ходеш. То есть вообще как бы в Талмуде обсуждение этих законов сосредоточено в основном в четырех отрывках. Этот отрывок из трактата Брахот, две главы из трактата Сангидрин и также в трактате Роша Шана. Соответственно, он им сказал, «Также я не оставил никого подобного себе в земле Израиля». На самом деле в Иерусалимском Талмуде приводится идея, что он делал по закону. То есть приводится, что пророки, такие как Ирмиягу, Борух сын Нерия, и наравне с ними Ханина сын брата Раби Гошо, делали это вне Израиля. То есть то, что он делал это по закону. Поэтому он сказал, что я не оставил подобного себе в земле Израиля тоже. Сказали они ему, «Ягнята, которых ты оставил, сделались мощными баранами, большими и сильными рогами. И они послали нас к тебе. И также они сказали нам, идите и скажите ему от нашего имени». Если он будет слушать, имеется в виду, что они как бы обладают силой запретить ему делать то, что он делал. То есть на самом деле в момент, когда он ушел из земли Израиля, он был величайшим мудрецом. Но за это время там появились другие мудрецы, которые обладали как бы таким же уровнем, как он. И поэтому он потерял свои полномочия. То есть мы видим величие этого человека, что он... То есть, как бы его амбиции, не было личных амбиций. Здесь между ними идет вопрос, как бы, его галахических полномочий. То есть, как только он видел, что на самом деле, по закону, его полномочия закончились, он сразу же прекратил это делать. Соответственно, они сказали, а также скажите ему от нашего имени, если будет слушаться хорошо, а если нет, так на него накладывается нидуй. Ниду – это серьезное наказание. И также скажите братьям нашим, которые живут в Вавилоне, что если будут слушаться хорошо, а если нет, то пусть поднимутся на гору. Ахия пусть построит жертвенник, а Хананья будет играть на арфе, и они будут служить там Всевышнему. Пусть строит себе храм там. Почему Хананья будет играть на арфе? Потому что он был леви. И левиты в храме играли на музыкальных инструментах. То есть они как бы сказали, что если они отказываются, то есть не послушаются их, то есть идея того, что как бы вся идея, все полномочия, связанные с календарем, находятся в земле Израиля, только в исключительных ситуациях великий мудрец может это делать за пределами земли Израиля. Соответственно, как бы в таких случаях, если они не слушаются, то они как бы отделяются от Израиля. Это равносильно строительству другого храма. И пусть скажут, нету у нас удела в Боге Израиля. Сразу же возопил весь народ в громком плаче и сказали, не дай Бог, есть у нас удел в Боге Израиля. И все это из-за чего? Потому что сказано, ибо из Сиона выйдет Тора и Слово Всевышнего из Иерусалима. Это то, что написано здесь в Талмуде. Соответственно, Талмуд дальше спрашивает, каким образом, то есть, они можно было это делать. То есть, понятно, что их идея была предотвратить это, но почему они, то есть, понятно, если он дело объявлял что-то чистым, они объявляли нечистым, они могли устражать. А что если наоборот, когда он объявлял нечистым, почему они разрешали? Ведь известное правило, мудрец, который объявил что-то нечистым, другой мудрец не имеет права разрешить это. Один запретил, он, то есть сделать это чистым. Если один запретил, он не может сказать, что это разрешено. Талмуд говорит, кисабрики гейхадол нигдору батре. То есть Талмуд говорит, что они считали для того, чтобы люди не пошли за ним. То есть это была исключительная ситуация. Вокруг этого тоже идет большой спор, соответственно. Почему они так делали? Но Талмуд говорит, что это сделано было принципиально, чтобы люди не шли за ним в данном вопросе. То есть это, соответственно, источник того, что написано в Талмуде, откуда Рамбам берет этот закон. Соответственно, сама идея того, что мудрецы, как бы теоретически, это возможно делать вне Израиля. То есть такая возможность имеется. То есть она как бы тоже является причиной спора между Рамбамом и Рамбаном по поводу вообще идеи самих полномочий. Здесь в книге Минхас Хинух, это книга, которая занимается, это комментарий на книгу Хинух. Он занимается, как бы, книга Хинух, это книга заповедей, перечисляющая заповеди. Их как бы смысл, их как бы главная идея. Он спрашивает как бы вопрос, что Рамбам здесь не упоминает понятие подсчета. То есть он здесь пишет, что запрещено устанавливать и объявлять годы високосными, но вопрос, можно ли сам подсчет вести за пределами земли Израиля. И он приводит, что на самом деле как бы следует, что есть в этом спор. Потому что в Талмуде также приводится, что раби Ханина бар Зарники и раби Шимон, сын Иоцадека, отправились в Азию для того, чтобы объявлять годы там високосными. Азия это вне пределах Израиля. И они это делали тогда, когда не было равных им в земле Израиля. Соответственно, Тосфос задает вопрос, как же это было там? Ведь известно, в этом месте написано, что это может быть только в случае, если нету равных в земле Израиля. И он отвечает, что в том случае имеется в виду, что они не делали високосными годы, а они только вели подсчеты. Однако Бездин заседал в земле Израиля и устанавливал годы в земле Израиля. То есть из этого Тосафот, комментария на Талмуд, пишет Минхас Хинух, видно, что сам подсчет можно вести вне Израиля. Однако из того, что пишет Рамбам, то есть из слов Рамбама, он доказывает, что мнение Маймонида заключается в том, что также сам подсчет должен быть в земле Израиля. И он говорит, что он не знает, почему это так. И он приводит также из Тосафот, который в трактате Евамот, в котором тоже рассказывается, что раби Акива отправился, был вне Израиля. И, соответственно, и там они пишут, да и другой ответ. Они говорят, что то есть у нас на самом деле есть две истории про раби Акиву. Одна история, когда он отправился вне Израиля, это было при жизни Рабана Гамлиэля, то есть тогда он не был самым величайшим мудрецом. И другая, это было, когда он уже сам был главой Сангедрина. То есть он говорит, что, возможно, там был какой-то онес. Онес – это как бы условия, которые делали возможным исполнять эту заповедь в земле Израиля. И поэтому они не могли подсчитывать это в земле Израиля. Из этого видно, что это возможно только по этому объяснению, если там есть какой-то онос, то есть как бы насильные условия. Однако изначально сам подсчет должен быть также в земле Израиля. И кажется, он пишет, что если есть великий человек вне Израиля, который не оставил подобного себе в земле Израиля, Бейздин в Израиле не должен освящать Новый месяц, потому что заповедь лежит на самом великом мудреце. И несмотря на то, что заповедь освящать земле Израиля, тем не менее, поскольку самый великий человек находится вне Израиля, мицва в нем больше. Как сказано, месяц это для вас, он передан вам, то есть кому, величайшим людям поколения. Также вопрос, он пишет, что если величайший человек поколения находится в земле Израиля, однако там это невозможно сделать из-за того, что есть какие-то препятствия. В Рамбаме это не объясняется. Могут ли люди, мудрецы меньшего ранга, как бы меньшего уровня, осветить месяц вне Израиля? Или, по крайней мере, равные ему? То есть Рамбам пишет как бы об обычной ситуации. Вопрос, что если в Израиле это невозможно сделать? То есть и величайший человек не находится вне Израиля, он находится в Израиле. Могут ли люди, другие мудрецы, это делать вне Израиля? Соответственно, Рамбам, он пишет, не объясняет это. Однако Тосафот в трактате Сангедрин написали, что в Иерусалимском Талмуде прямым образом сказано, что если невозможно это сделать вне Израиля, можно это делать вне Израиля. И это делали Ирмиягу и Хескель, Борух сын Нерия. И там же также приводится, что это делал Ханания, сын брата Егоша. То есть он приводится с ними наравне. Из этого следует, что если ситуация, в которой по каким-то причинам в земле Израиля невозможно это сделать, тогда это можно сделать вне Израиля. Он говорит, что в этом как бы месте, то есть здесь он объясняет очень важную концепцию. Он говорит, на первый взгляд, откуда мы знаем, что вообще это доказательство, почему? Потому что как бы идея того, что он спрашивает, идея того, что нужно это дело в земле Израиля, на первый взгляд связано со святостью земли Израиля. В момент изгнания первого святость земли Израиля была аннулировано. И это объясняется в Талмуде по поводу Мегилы. Соответственно, и говорится, что до того, как была избрана земля Израиля, все земли были равносильны, все страны. Соответственно, говорится, что когда евреи были изгнаны в первом изгнании, то ситуация вернулась к изначальной ситуации. То есть, когда... Соответственно, тогда на первый взгляд получается, что все страны были одинаковы в этом плане. Все пророки, которых говорится, это делали в Вавилоне, могли это делать, потому что тогда земля Израиля была как все остальные земли. И, соответственно, тогда в чем как бы доказательство? Ведь понятно, что Моше, когда он освящал месяца и годы, делал юбилейными, он делал это в пустыне. На самом деле он дает очень важное разделение, делает. Однако он говорит, что доказательство Иерусалимского Талмуда заключается в следующем, что основа этого закона связана со стихом «Ибо из Сиона выйдет Тора», либо из стиха «К месту обитания его вопрошайте». Следовательно, это связано с местом святости Шхины, а не со святостью, которая связана с урожаем земли Израиля. У нас есть два вида святости земли Израиля, мы это обсуждали. Есть святость земли Израиля, связанная с урожаем, то есть законы, касающиеся урожая. И эта святость на самом деле была как бы аннулирована в момент, когда евреи были изгнаны. Вторая святость связана с тем, что Всевышний пребывает в земле Израиля, в частности в Иерусалиме. вместе Иерусалимского храма, и Рамбам пишет, что несмотря на то, что в момент захвата земли Израиля Навуходоносором первый вид святости исчез, второй вид святости остался, потому что святость Шхины никто не может аннулировать. И, соответственно, получается, что также в момент изгнания Иерусалим по отношению к законам освящения нового месяца сохранил свой статус. То есть поэтому Иерусалимский Талмуд доказывает, что сам факт того, что Ирмиягу и Хескеле, Борух бен Нере, это был ученик пророка Ирмиягу, делало ли это в Вавилоне, показывает, что в особой ситуации, в момент, то есть как бы это можно. Вот, то есть мы видим, что как бы это, я хотел специально прочитать этот отрывок из Талмуда, поскольку вокруг этого отрывка как бы строится, как бы идет также спор между Рамбамом и Рамбаном, на ком конкретно Тора, на кого конкретно Тора возложил эти полномочия. Вторая глава. Для свидетельства, связанного с новым появлением Луны, кошерны только два человека, которые являются кошерными свидетелями для любой другой вещи. Однако женщины и авадим, это рабы, они, как подобно тому, как, то есть Тора, они не могут быть свидетелями, они не могут быть свидетелями по отношению к новому месяцу также. Отец и сын, которые увидели Луну, должны идти в суд для того, чтобы дать свидетельство. Почему здесь говорится про отец и сын? Потому что отец и сын, они являются родственниками. Свидетельство близких родственников недействительно. Не потому, что свидетельство нового месяца имеет силу, если оно дано близкими родственниками, а здесь это по той причине, что если один из них окажется посуль, то есть непригодным, потому что, например, обнаружится, что он газлан, вор, или, например, какой-то другой причине, то второй из них может быть свидетелем, если найдется еще один свидетель. И всякий, кто непригоден для свидетельства, по постановлению мудрецов, то есть у нас есть два вида непригодности. Одно по закону Торы, и это больше как бы ограничение сделано мудрецами. Несмотря на то, что он кошерный свидетель по Торе, он не кошерный свидетель для подношения месяца. Второй закон, во второй главе. По закону Торы мудрецы не должны быть чересчур педантичны в этом свидетельстве. Почему? То есть, на первый взгляд, в чем это свидетельство отличается от всех других свидетельств? Почему во всех свидетельствах мудрецы должны быть педантичны, а здесь нет? Казалось бы, это свидетельство, касающееся всего еврейского народа. То есть, они установят новый месяц, от этого будет зависеть, когда будет Йом-Кипур, Песах, это заповеди, связанные с Карет. То есть, почему здесь они не должны быть педантичны? Рамбам пишет, и здесь большое есть как бы обсуждение этого идеи, в Леха Мишне, то есть почему, то есть как бы, то есть это идея, как бы, которая Рамбам высказывает, она неоднозначна. Он пишет, что потому что даже если они светили месяц, и свидетели окажутся ложными, это все равно имеет силу. То есть есть закон, что... То есть здесь вообще есть такой вопрос, то есть такой принцип, что свидетель, которого нельзя сделать ложным свидетелем, не может быть свидетелем. То есть есть такой закон в Торе. То есть любое свидетельство, которое не может быть опровергнуто, не имеет силу свидетельства. То есть изначально свидетельство должно быть возможность, то, что называется, причем есть понятие два вида опровержения. Одно опровержение в том, что говорится, что свидетельство неточное. Другое, что свидетельство недействительное. Свидетельство недействительное, в отличие от неточного свидетельства, заключается в том, что человек не мог быть свидетелем. То есть, когда приходят два свидетеля и говорят, этот человек не мог быть свидетелем, потому что он говорит, что он видел это так-то и так-то. Он не мог это видеть, потому что в этот момент он находился с нами в таком-то месте. Физически он не мог быть свидетелем. То же самое здесь. Человек приходит и говорит, что я видел Луну. в такой-то день. А говорят, этот день он не мог видеть Луну, потому что мы знаем, что он этот день был с нами. И он вообще сидел в помещении, ни разу не выглянул в окно. То есть, это называется недействительное свидетельство. То есть есть неточное свидетельство, когда суд ведет следствие, задает свидетелям вопросы и находит их свидетельство не сильным. То есть говорит, что как бы оно не одно свидетельство одного свидетеля противоречит свидетельству другого свидетеля. То есть настолько, что говорится, что в вопросах жизни и смерти, то Рабан Йоханан бен Закай, он объявил свидетельство не сильным. Почему? Потому что он спрашивал, как выглядели хвостики у инжира. И два свидетеля дали разные показания. То есть это называется... И он сказал, что поскольку они не дали разные показания, их свидетельства опровергают друг друга. То есть, ну, в данном случае, соответственно, это вопрос. То есть если как бы здесь свидетельство имеет силу, даже если его опровергнут, то как оно вообще может быть свидетельством? То есть если по закону Торы свидетельство, которое нельзя признать недействительным, не может быть свидетельством, то как в отношении Рош Ходеш? То есть Рамбам пишет, что здесь, почему по закону Торы мудрецы не должны были относиться педантично к этому свидетельству? Потому что постфактум есть закон, что если Бейт Дин осветил новый месяц, и даже это сделал по ошибке, либо он сделал это насильно, либо преднамеренно сделал неправильно, все равно это имеет силу. То есть это не то, что нечто, как во всем случае любого другого суда, когда Бейт Дин ошибся, и как бы они должны будут возвращать свое решение назад. В данном случае, если Бейт Дин ошибся, их решение имеет силу. Хотя, как бы дальше мы видим, что есть здесь некоторые тонкости даже в этом законе. Тем не менее, Рама пишет, что так это по закону Тор. Поэтому изначально принимали свидетельство от любого человека. Потому что каждый еврей бехескес кашрут. То есть каждый еврей имеет статус кошерного человека. Пока не станет известно, что это не так. То есть пока не будет доказано обратное. То есть у нас есть два вида доказательства кошерности. Первое, что мы считаем всех кошерными, пока не будет доказано обратное. Или наоборот, мы считаем всех непригодными, пока будет доказано, что он пригодный. То есть изначально по закону Торы в вопросах освященного месяца мы считаем всех пригодными. Однако, когда Битусей это была секта, начали делать препятствия, и они нанимали людей, которые давали ложное свидетельство, что они видели новый месяц, и они его не видели. Мудрецы постановили, что свидетельство должно приниматься только от свидетелей, которые известны суду. И только такие являются кошерными. И только таких суд проводит следствие. Поэтому, если суд не знал этих свидетелей, которые увидели Луну, то жители города, в котором показалась луна, посылают других людей, которые удостаивают, как бы подтверждают кошерность свидетелей для суда и сообщают суду, что эти люди достойны. И только после этого их свидетельство принимается. Бейт Дин ведет, 4-я галаха. Бейт Дин ведет подсчеты, подобно тому, как ведут их астрологи, астрономы. И считают по ним, и знают, когда появится луна. Будет ли она на севере или будет на юге? Будет ли она широкой или узкой? Куда будут повернуты ее, как бы, концы? И, соответственно, когда придут свидетели, Бейт Дин должен проверять и спрашивать, как они видели луну. На севере или на юге? Куда месяц был повернут? Насколько была ее высота над горизонтом и какая была ее ширина. Если их свидетельства окажутся верными, то есть поставляться совпадающими, и также они будут совпадать с тем, что суд должен был рассчитать до этого, то есть как бы здесь есть две вещи, что суд должен рассчитать до этого все эти детали, соответственно, принимают их свидетельства, а если нет, то не принимают. Я пропускаю несколько законов. В седьмом законе Рамбам пишет, каким образом принимают это свидетельство. Всякий, кто достоин быть свидетелем, и он увидел луну, идет в суд. Бейздин вводит всех в одно место и делают для них большие трапезы, для того, чтобы людям было привычно приходить, то есть для того, чтобы приучить людей приходить. Пара, которая пришла первая, проверяет ее первой, теми проверками, о которых мы говорили. Вводят самого старшего из них и спрашивают его вопросы. Если его слова оказались соответствующие подсчету, который вел суд, тогда вводят другого свидетеля, который пришел с ним. Если их свидетельство подтвердилось, то есть их слова совпали, их свидетельство имеет силу. Однако все другие пары тоже их ведут и опрашивают их, однако не спрашивают их так серьезно. Потому что это не делается для того, потому что они нужны, а для того, чтобы они не были расстроены, и для того, чтобы они пришли в следующий раз. То есть, соответственно, несмотря на то, что первые пары уже достаточно, их свидетельства, тем не менее, суд опрашивает всех свидетелей, людей, которые пришли, для того, чтобы как бы те, которые пришли, не почувствовали, что они пришли впустую. После того, как свидетельство это было принято, Рош Бейздин, глава Бейздина, говорит «Микудаш, освящен». И весь народ отвечает после него «Микудаш, Микудаш, освящен, освящен». Здесь есть большой есть спор между Рамбамом, то есть между комментаторами, какой, как бы, что является как бы установкой нового месяца. То есть является ли установкой ними нового месяца вот это провозглашение «Микудаш», либо это только деталь заповеди, которая необходима для как бы наиболее лучшего исполнения заповеди, однако установление нового месяца может быть и без этого объявления. И Рамбан это доказывает на основании того, что в Мишне есть спор по поводу того, в каких месяца освящаются. То есть есть месяц, который, есть мнение, что только месяц, который появился вовремя, есть мнение, что только месяц, который появился не вовремя. То есть, поскольку есть такие мнения, то получается, что вот эта фраза «Микудаш, Микудаш, освящен», она не обязательно говорится, когда устанавливается новый месяц. Получается, что как бы установление нового месяца может произойти без этой вещи. То есть, это является деталью заповеди, но не самой заповедью, так считает Рамбам. Это обсуждает Минха Кинук тоже. То есть еще раз, то есть глава Бейздина говорит «Микудаш, освящен», и весь народ отвечает «Микудаш, Микудаш». Освящение нового месяца проходит, требует трех мудрецов, и подсчет тоже требует трех. И освящают только месяц, который появился вовремя. То есть вот эта фраза «Микудаш» говорится только на месяц, который появился вовремя. Что такое месяц, который появился вовремя? Это тот, который появился на 30-й день. Освящение делают только днем, а если это сделали ночью, то это не имеет силы. И даже если видел луну Бейздин и весь еврейский народ, и они не сказали «Микудаш», пока не стемнело, и не наступила ночь 31-го дня, либо что не были исследованы свидетели, либо суд не успел сказать «Микудаш», пока не стемнело, не освещают этот день, и месяц будет «Миубар», то есть беременным, полным. И Рошходыш будет только в 31-й день, несмотря на то, что все видели луну в 30-й день. То есть мы видим, то есть в 30-ю ночь все видели луну, Бейздин видел луну, весь еврейский народ видел луну. Но сама вот эта фраза «Микудаш, освящен» не было сказано. Соответственно, 30-й день не был установлен как Рошходыш. То есть это идея, которая связана с концепцией чего? С концепцией того, что Рамбам пишет, что где это Моше увидел? Он увидел это в пророческом видении. Вся идея Рошходыша – это идея Торанит, это Мицеют Торанит, не Мицеют Тивит. То есть для нас как бы Рошходыш – это некоторое понятие с точки зрения Торы. То есть установление нового месяца происходит по с некоторым законом, установленным Торой. Оно не зависит от непосредственного появления Луны на небе. То есть само появление Луны на небе – это только то, что нужно увидеть. Но если не Бейздин, как бы Бейздин – это действие Бейздина, это как бы как раз то, что реализует это. Если это не сделано, у нас новый месяц будет установлен на 31 день, а не на 30. Потому что не само видение устанавливает, а Бейздин, который говорит Микудыш, оно устанавливает. Я пропускаю 9 закон. В 10 законе Рамбам пишет. Бейздин, который осветил месяц, независимо, сделал ли он это по ошибке, или был введен в заблуждение, или сделал это под насилием, этот месяц считается освященным, и все обязаны устанавливать праздники на день в соответствии с днем, которым было сделано это освящение. И несмотря на то, что знает человек, что они ошиблись, обязан полагаться на них, потому что эта вся вещь передана им. И тот, кто заповедовал беречь праздники, он заповедовал также полагаться на них, как сказано, «Ашер тикреу атам», то есть которые будут называть. То есть их это зависит от их провозглашения. То есть известная история в Талмуде про раби Рабан Гамлиэль и раби Гоша. То есть не будем концентрировать этой истории, сервироваться, но там как бы учится этой истории, говорится, что то, что сделал Бейздин, это то, что Тора установила. Третья глава. Первый закон. Свидетели, которые увидели Луну, если между ними и между местом, где находился суд, было расстояние одной ночи, одного дня или меньше, идут и дают свидетельство. Если между ними было больше, чем это расстояние, не должно идти, потому что их свидетельство не будет не иметь какой пользы, поскольку месяц и так уже будет сделан полным. То есть, как бы, если Луна, если они увидели Луну, то есть, Луна может появиться на 30-й день, если им нужно идти больше, чем один день, то есть, как они придут поздно, уже никакой пользы не будет. Эти свидетели, которые увидели Луну, они идут в суд свидетельствовать, и даже если это была суббота, что сказано, которое будет называть «Ашер тикру атамба маадам», то есть, то, что будете провозглашать вовремя, любое место в Торе, где сказано вовремя, мы считаем, что эта заповедь отменяет субботу. Поэтому нарушают только на Рош Ходеш Нисан и на Рош Ходеш Тишрей. То есть только два месяца, когда эти свидетели должны нарушать шаббат. Почему? Потому что это два месяца, в которых у нас есть праздники. Это было после разрушения храма. Однако в момент, когда существовал храм, они нарушали в любой месяц, потому что за счет жертвоприношения мусав, приносящееся в каждый Рош Ходеш. И оно отталкивает субботу. То есть, если Рош Ходеш выпадает на шаббат, то мусав, жертвоприношение, приносилось также в субботу. И, соответственно, во время храма свидетели шли даже в шаббат для того, чтобы дать свидетельство в любой месяц. После того, как храм разрушен, а жертвоприношения были отменены, соответственно, они делали это только в два месяца. Подобно тому, как нарушают свидетели, которые видели Луну в субботу, также нарушают свидетели, которые идут вместе с ними в суд для того, чтобы подтвердить их кошерность, если суд этих свидетелей не знал. И даже если тот, кто идет сообщать, был одним свидетелем, то есть у нас нету двух, только один. То есть в чем проблема с одним, что неизвестно вообще, будет ли его свидетельство иметь силу. Все равно должны идти с ним и нарушать субботу из сомнения, потому что, может быть, найдется еще один человек и присоединиться к нему. Есть четвертый закон. Если свидетель, который увидел Луну в субботу, был больной, сажают его верхом на осла и даже несут его на специальной таком, как носилках. Если была засада в дороге, берут в свои руки оружие. А если была далекая дорога, берут с собой пропитание. И даже То есть и даже это была практика в то время. Почему? Потому что там были территории, где жили не евреи во времена храма, в самой Иудее даже. Соответственно, там была территория, где жили самаритяне, которые как бы были очень воинственно настроены против евреев. То есть это практические вещи в то время были. То есть они должны были идти с оружием даже в шаббат. Даже если они увидели большую луну, и она была видна всем, это было в три, как бы в ночь на 30-й день, не должны говорить, что подобно тому, как видели мы, так это увидели все остальные, поэтому мы не должны нарушать субботу. То есть, мне кажется, тогда, может быть, все увидели, весь Израиль видит, даже в Иерусалиме увидит. Зачем тогда нарушать субботу? Он говорит, что всякий, кто видит луну, и он может быть свидетелем, и между ним и местом, где установлен бейздин, расстояние меньше, чем ночь и день, на нем лежит мицва нарушить шаббат и идти дать свидетельство. Пятый закон. Вначале свидетельство принимали весь 30-й день. Однако однажды свидетели задержались, и было уже приближалось к вечеру. И в храме произошла проблема, и не знали, что делать. Можно ли приносить дневное жертвоприношение, потому что если придут свидетели, нельзя будет принести мусав, потому что после дневного жертвоприношения в храме запрещено приносить другие жертвоприношения. И там говорится, что проблема, которая была, что они неправильный шир пели, то есть не ту песню пели в храме. То есть произошла путаница из-за этого. То есть это проблема, которая произошла. То есть они ждали, что если придут свидетели, нет. Тогда Бейздин постановил, что суд будет принимать свидетельство, касающееся нового месяца, только до Минхи, для того, чтобы было достаточно времени принести карбан мусав и дневное жертвоприношение их возлияния. Если, шестая глоха, если пришло время Минхи и не пришли свидетели, то приносили дневное жертвоприношение. Если пришли свидетели после Минхи и дальше, то этот день считался святым, и на следующий день тоже святым. И приносили мусов на следующий день, потому что месяц уже не освещали после Минхи. Это было до момента, пока был небо, когда существовал храм. Когда же храм был разрушен, Рабан Йоханан бен Закай и его бейздин постановили, чтобы суд опять принимал свидетельство весь день. Почему? Потому что уже не было храма, не было жертвоприношений. И поэтому, если пришли свидетели в любое время в 30-й день, даже в самом конце дня, непосредственно перед заходом солнца, принимают их свидетельство и освещают 30-й день только. Седьмая галаха. Когда суд делает месяц беременным, то есть до три полным, потому что не пришли свидетели весь 30-й день, они поднимались в специальное место, приготовленное, и делали там трапезу в 31-й день, который являлся тогда Рош Ходеш. И не поднимались туда ночью, а Нешев, то есть это было утром перед восходом солнца. И не поднималось на эту трапезу меньше, чем 10 человек. И не под... там использовался хлеб, сделанный из злаков и бобовых. И кушали его во время этой трапезы. И это называется сюда мицва, связанная с Ибурахходыш. То есть это специальная была трапеза, когда месяц объявлялся полным. И в восьмой галахе, в начале, когда Бейздин освещал месяц, Они зажигали специальные факелы на вершинах гор, для того, чтобы знали люди, живущие в отдаленных местах. Когда кутим, самаритяне начали делать то же самое, для того, чтобы ввести в заблуждение народ, суд постановил, чтобы выходили посланники, сообщали об этом людям. Эти посланники не нарушали ни праздники, и ни Йом-Кипур, и тем более субботу. Потому что не нарушается суббота для того, чтобы подтвердить освящение месяца, а только для того, чтобы осветить месяц. То есть в чем разница между этими посланниками, которые выходили и шли как бы по всему Израилю и в страны диаспоры? Это потому, что они шли для того, чтобы сообщить о том, что месяц был освящен, или месяц был объявлен на 31-й день. В отличие от свидетелей, которые приходили в суд и говорили о том, что в свидетельстве, что появлялась новая луна, это они приходили, чтобы посвятить новый месяц. То есть поэтому эти свидетели не нарушали ни праздник, ни Йом-Кипура, тем более субботу. Девятая галаха. На 6 месяцев эти посланники выходили. На месяц Нисан из-за Песаха, на месяц Аф из-за Поста, на месяц Элул и Рош ха-Шана. Для того, чтобы все сидели и ждали в 30-й день месяца Элула. Что если было известно, что осветил Бейт Дин 30-й день, то они только этот день считали святым. Если им не было известно, то они считали святым 30-й день и 31-й день, пока не приходили посланники месяца Тишрей. То есть как бы месяц Элул люди ждали, и они не знали точно, когда был объявлен этот месяц, как бы следующий месяц, месяц Тишрей, поэтому если они об этом не узнавали, то есть у них приходили, они делали 2 дня святых. То есть Рош ха-Шана была 2 дня. Если они узнавали раньше, то это был один день. Тишрей из-за праздников. Кислев из-за Хануки и Адар из-за Пурима. В момент, когда существовал храм, выходили также в месяце Ияр из-за Песах Катан. То есть Малый Песах. Десятый Галахе Рамбан объясняет, что есть разница между посланниками, которые выходили в месяце Нисан, и посланниками, которые выходили в месяц Тишрей. Он говорит, что посланники других месяцев. Десятая галаха. Посланники месяца Нисан и посланники месяца Тишрей выходят только днем самого Рош ха-Ходеша, после того, как восходило солнце. После того, как услышат от суда, что месяц был освящен. Если суд осветил месяц в конце 29-го дня, и они услышали, то есть как это будет говориться дальше, то есть здесь ситуация, что суд может это сделать в конце 29-го дня, и услышали это от суда, могут выйти заранее, то есть раньше, с вечера. Посланники других 6 месяцев, они могут выйти заранее, до того, после того, как появилась луна, и становится известно, что суд точно осветит месяц. То есть только в Нисан и в Тишрей посланники выходили только после того, как суд непосредственно освещал месяц. В то время как в другие месяца, в которые приводилось, что посланники выходили, они выходили выйти, когда становилось известно точно, что суд месяц осветит. В любом случае, в любом месте, куда приходили посланники, праздники делались только один день, как написано в Торе. Это известная вещь. В местах далеких, куда посланники не доходили, делали праздники 2 дня из-за сомнения, потому что не знали, какой день суд установил как начало месяца. 12-й закон. Есть места, куда успевали дойти посланники, выходящие в месяце Нисан, но не успевали прийти посланники, выходящие в месяц Тишрей. Почему? По простой причине. В месяц Нисан, с Рош ха-Ходеша и до Песаха у нас нету других праздников. В месяц Тишрей между Рош ха-Ходешем и Песах и Сукойс у нас есть Йом-Кипур. То есть у нас на один день меньше. Плюс еще сама Рош ха-Шана. Это первое и второе число месяца. И во время Рош ха-Шаны посланники эти не могли идти. То есть получается, что у нас в Тишрей на 2 дня меньше, чем в Нисане. Получается, что по закону люди в этих местах, то есть у нас были места, где в месяце Нисан их успевали оповестить. а в месяце Тишри не успевали. Сколько дней они должны были делать Песах, и сколько дней они должны были делать Суккот. То есть получается, что Песах они могли делать один день, а Суккот два дня. Однако закон такой, что для того, чтобы не разделять между праздниками, мудрецы постановили, что любое место, куда не успевают прийти посланники месяца Тишрей, праздники делались два дня, даже если это Шивот. Почему даже если Шивот? Потому что Шивот — это 50-й день после Песоха. То есть, несмотря на то, что Шивот у нас, он не связан с чем? Он не связан вообще с нас Рош-Ходешем. Он связан с чем? Он связан с Песохом. То есть, если известно, что... То есть, до Шивот, до Песоха, если известно, когда был установлен Песох, то точно будет известно, когда Шивот, потому что у нас 50 дней. То есть, это больше, чем в любом другом случае. Но мудрецы сказали, что для того, чтобы не разделять между праздниками, и поскольку в Тишри, в этом месте, люди не успевают узнать, и они делают Суккот два дня, поэтому они все праздники должны делать также два дня. 12-й закон Рамбам пишет, что между посланниками Нисана и посланниками Тишри есть два дня, потому что посланники Тишри не могут идти 1-го Тишри, потому что это праздник, и 10-го Тишри, потому что это Йом-Кипур. 14-й закон. Посланников этих не обязательно должно быть двое. Даже один человек ему верит. И не только посланник, а даже если это был торговец из обычного народа, который шел свой путь. И сказал: «Я слышал отсюда, что он осветил новый месяц в такой-то день». Ему верят и по его словам устанавливают праздники. Потрясающая вещь. То есть в данном случае такие вещи, как Йом-Кипур, Песах и вообще, то есть мы доверяем одному человеку. Какая причина? Потому что эта вещь может быть открыта. И кошерный один свидетель имеет доверенность в таком случае. То есть вообще, несмотря на то, что свидетельство по Торе требует двух человек, в данном случае, поскольку это может стать известно, достаточно одного свидетеля. 15-й закон. Бездин, который сидел весь 30-й день, и не пришли свидетели, и встали они рано утром и объявили месяц беременным, то есть сказали, что Рош-Ходеш на 31-й день, как объяснялось выше. А после 4 или 5 дней пришли свидетели из далекого места и дали свидетельство, что они увидели месяц вовремя, в 30-ю ночь. И даже если они пришли в конце месяца. То есть потрясающая вещь. То есть, как бы, у нас уже месяц объявлен был. Что предыдущий месяц было, не пришли свидетели, сказано было, что это беременный месяц, в нем было 30 дней, Рош-Ходеш установлен на 31-й день. Вдруг в конце месяца приходят свидетели и говорят: а мы видели луну, которая была на небе два вовремя, в 30-ю ночь. Что же делать? Угрожают им и пугают их разными, сбивают их с толку разными вопросами и утруждают их разными расспросами. И относятся с необычайной точностью, расспрашивают их и стараются, бездин, чтобы этот месяц не был освящен, поскольку уже его имя вышло как беременный. То есть, 16-й закон. Однако, если свидетели, тем не менее, выстояли, и оказалось их свидетельство достоверным, и это известные люди, и их свидетельство было проверено как положено, освещают этот месяц и возвращаются, и отсчитывают этот месяц с 30-го дня, поскольку луна появилась в эту ночь. То есть получается, что постфактум в такой ситуации, то есть если эти свидетели выстояли как бы все эти расспросы, постфактум Бейздин меняет день, который был установлен месяц. Однако, 17-й закон. Если Бейздин счел необходимым оставить этот месяц беременным, как было установлено дальше, до того, раньше, до того, как пришли свидетели, оставляют это таким образом. То есть эта вещь зависит теперь от решения суда. То есть если суд сочтет целесообразным, тем не менее, то есть несмотря на то, что свидетели все равно настаивали на своем, суд имеет право оставить в силе свое предыдущее постановление. И это то, что сказывается в Талмуде. Меабриме доходы шли цорах. То, что в Талмуде сказано, есть большой отрывок в Талмуде, в котором обсуждается это. И, соответственно, по объяснению Рамбама, потому что здесь Леха Мишна пишет комментарий на Рамбама, что Раши там дает совершенно другое объяснение этому отрывку. Но по объяснению Рамбама, именно значение вот этого идеи, что Талмуд говорит, что суд имеет полномочия сделать месяц беременным для необходимости, это только постфактум. То есть не то, что как Раша объясняет, что когда приходит, по объяснению Раши, Раша объясняет примерно так, что когда приходят свидетели, если суд находит необходимым, чтобы месяц не был освящен, то он имеет право заставить их дать даже ложное свидетельство. То есть как будто бы, то есть так по объяснению Раши выходит. То есть как бы либо дать свидетельство, либо не дать свидетельство вообще. Но по Рамбаму имеется в виду, что это только постфактум. То есть уже это было сделано. Свидетели, то есть уже месяц был признан полным беременным. Пришли свидетели постфактум, которые сказали, что на самом деле этот месяц не должен был, предыдущий месяц не должен был быть полным. И суд решил, тем не менее, сохранить в силе свое предыдущее решение, имеет на это право. Однако есть великие мудрецы, это второе мнение, которое приводится в Талмуде, который спорит с этим и говорит, что никогда не делают месяц беременным для нужд по необходимости. Поскольку пришли свидетели кошерные, освещают его и не стараются пугать их. То есть это два мнения в Талмуде. 18-й закон, Рамбам пишет. Кажется мне, что спор между этими мудрецами только по отношению к обычным месяцам, кроме месяца Нисан и Тишрей. И даже с месяцами Нисан и Тишрей это относится только к ситуации, когда эти свидетели пришли после праздников, которые были уже сделаны, и время жертвоприношений прошло, и также прошло время праздников. Однако, то есть как бы то, что было, уже было. Однако, если эти свидетели пришли в месяце Нисан или в месяце Тишри перед половиной месяца, то есть до того, как праздники наступили, принимают их свидетельство и не устрашают их вообще, потому что не устрашают свидетелей, которые свидетельствуют на то, что они видели Луну вовремя для того, чтобы специально этот месяц сделать беременным. Рамбам пишет, что в ситуации, когда... То есть он говорит, что то, что спорят мудрецы в Талмуде, можно ли это делать или нет, то есть как бы может ли Бейздин сохранить свое постановление или нет, он говорит, это только в другие месяца или в Нисан и Тишри после праздников. Но до праздников, по мнению Рамбама, никто не спорит и считает, что это свидетельство точно должно принято быть. Однако, 19-й закон. Однако можно устрашать свидетелей, чье свидетельство было испорчено. И, соответственно, будет позором, если их свидетельство не подтвердится. И месяц будет признан полбеременным. То есть пришли свидетели, они дали свидетельство, что они видели Луну вовремя. Мудрецы осветили новый месяц вовремя, на 30-й день. Потом оказалось, что их свидетельство было опровергнуто. То есть оно оказалось, в нем какие-то проблемы. И получается, что как бы постфактум нужно будет признать месяц полным предыдущий. То есть в предыдущем законе говорилось, что месяц был признан полным. Почему? Потому что не было свидетелей. Они пришли и дали свидетельство. Здесь наоборот, свидетели пришли и дали свидетельство, что они видели Луну. Но после этого их свидетельство было каким-то образом опровергнуто.
Свидетели должны клясться или нет?
Они не должны клясться, нет. Они клятв не дают никаких. Они должны, просто мы верим им на их на слово, честное слово. Устражают их для того, устражают их, как бы стращают их для того, чтобы их свидетельство было заверено. И для того, чтобы месяц был освящен вовремя. И также, если пришли свидетели для того, чтобы признать неправомочным первых свидетелей, которые видели Луну вовремя, и Бейздин уже осветил месяц. То есть у нас эта ситуация, что пришли люди и говорят, те люди, которые дали вам свидетельство, и сказали, что видели Луну, и вы приняли их свидетельство. Эти люди провели все это время с нами. Мы сидели в одной компании, никогда они не могли ничего видеть на небе. Для них мы сидели в закрытом помещении. Соответственно, получается, что решение, которое принял Бейздин, оно неправильное. Рамбам пишет, этих свидетелей, которые пришли их опровергать, устрашают для того, чтобы их опровержение не имело силу и для того, чтобы месяц был освящен вовремя. То есть я, как я понимаю, что имеется в виду, что это даже еще до того, как месяц был освящен. То есть даже, как я понимаю, что это... Я понимаю, что здесь говорится... То есть даже до того, как Бейздин еще осветил месяц, и пришли свидетели для того, чтобы опровергнуть свидетелей, на основании которых месяц может быть освящен, мы стараемся их отвергнуть и осветить месяц вовремя. Четвертая глава переходит к законам, связанным с юбилейным годом. То есть юбилейный год, високосным годом, я извиняюсь. Четвертая глава. Високосный год, на иврите это Шана Мьюберет, это год, в котором добавляют еще один месяц. И добавляют только месяц Адар. И делают в этом году два Адара. Один первый Адар и другой второй Адар. Почему добавляют этот месяц из-за весны? Для того, чтобы Песах был в это время, который будет в это время. Как сказано, Шмор это Ходеш Гавив. То есть береги, соблюдай месяц весны. Что это означает? Это означает, что этот месяц должен быть во время весны. То есть есть вот здесь важная вещь. Здесь говорится месяц. Не Песах должен быть во время весны, а сам месяц, в который выпадает Песах, должен быть во время весны. Что если бы не было добавления этого месяца, Песах иногда бы был зимой, иногда бы был во время... То есть иногда бы был бы летом, иногда был бы зимой. Второй закон. Из-за трех признаков делают год високосный. Из-за ткуфа, ткуфа это период, сейчас будет объяснено, что это, из-за весны и из-за плодов деревьев. Каким образом? Бейздин рассчитывает и знает, если период Нисана выпадет на 16 число месяца Нисан, то есть у нас есть 4 периода в году, у нас есть ткуфат Нисан, Ткуфат Тамуз, Ткуфат Тевет, то есть 4 как бы периода года. То есть есть понятие, то, что называется Ткуфат Нисан, период Нисана. Ткуфа, то есть это как период, если у нас как бы, это как времена года. То есть период, первое называется Ткуфа Нисан. Соответственно, если ткуфа Нисана выпадает на 16 число Нисана, то есть раньше, дальше Рамбам приводит детальные, как бы говорит, что ткуфа это примерно 4-е года, то есть где-то 91 день, если не ошибаюсь. То есть и несколько, сколько часов, и сколько минут, и секунд, то есть можно это вычислить. Он говорит, что если бы Бейздин высчитывает, на какое время выпадает Куфат Нисан? И получается, что она выпадает на 16 число месяца Нисан. Или еще позже год делают високосным. И этот Нисан делают вторым Адаром. Для того, чтобы Песах был во время весны. И на этот знак полагаются и делают високосным год. И не опасаются того, чтобы был еще какой-то знак. То есть это мнение Рамбама. Есть те, кто считает по-другому. Есть те, кто считает, что всегда нужно по крайней мере два знака. То есть это первый знак. То есть что? Что у нас ткуфа, период Нисана должен быть до Песаха, а не после Песаха. То есть если это после Песаха, то мы этот месяц объявляем Адаром вторым, и у нас получается, что мы передвигаем Нисан на месяц вперед. Также, если Бейздин увидел, что не пришло время весны, и как бы еще не созрел урожай, и не выросли плоды деревьев, которые должны быть во время Песаха, полагаются на эти два знака и делают год високосным. И несмотря на то, что в этом году период Нисана будет раньше 16 числа, все равно год делается високосным для того, чтобы урожай был готов для принесения омера. Омер приносится на следующий день после Песаха, на 16 число месяца Нисан. И для того, чтобы плоды росли, как это принято во время весны. То есть почему, по мнению Рамбама, эта причина связана с принесением омера. Что такое авив? Авив на иврите это урожай вообще. Урожай пшеницы или урожай овса, то есть соответственно для ячменя. Соответственно, он пишет, что такое авив. То есть еще как бы не вырос урожай, не созрел. То есть это еще одна причина. У нас есть три причины. То есть у нас есть причина ткуфа, это период года. Есть авив, это урожай злаковых, как я понимаю. И есть плоды деревьев. Ткуфа достаточно как единственный, как бы достаточный признак. И два других могут, то есть там требуется, чтобы были вместе. На три различных территории закон четвертый полагаются понятие весны. То есть земля Израиля была разделена на три территории различных. Одна называлась Эрец Иуда, земля Иуды, Иудея. Вторая называлась берегом Иордана. И третья называлась Галилеей. Если весна наступила в двух этих землях, а в одной еще не наступила, год не делают високосным. Если весна наступила только в одной из этих земель, то есть в этих землях были разные климатические условия за счет того, что земля Израиля – это гористая местность, и там есть как бы равнины и так далее, и так далее. То есть, в принципе, в земле Израиля, смотря что это небольшая территория, там есть различные климатические зоны, и вообще там урожай рос в разное время и так далее. Получается, что как бы если весна наступила в одном месте, но не наступила в двух, год делается високосным. И также, если не начали расти плоды деревьев. Эти вещи являются основами, для которых делается високосным год, потому что наши года – это годы солнца. Пятый закон. Также есть там другие вещи, ради которых суд делал год високосным, если была необходимость. И они следующие. Из-за дорог, которые не были готовы, и народ не мог прийти в Иерусалим. Объявляли год високосным для того, чтобы прекратились дожди, и дороги были починены. Из-за мостов, которые были разрушены, и реки пресекали передвижение людей, и была опасность для них, им они могли погибнуть. Делали год високосным, пока мосты не были починены. Также из-за пасхальных печек, которые были разрушены во время дождя, и не было места у евреев, в котором они могли жарить свои пасхальные жертвоприношения. Год объявлялся високосным, пока печки не были отстроены и отсушены. А также из-за диаспоры, которая покинула свое место, еще до сих пор евреев, живущих в диаспоре, которые покинули свои места и до сих пор не пришли в Иерусалим. То есть они находятся в пути. Год объявлялся високосным для того, чтобы у них было время достичь Иерусалима. Стало известно, что люди, живущие в Вавилоне, они уже находятся в пути, но если сейчас сделать Песах, то они не успеют прийти в Иерусалим, объявлялся год високосным. Однако год не объявлялся високосным ни из-за снега и ни из-за холода, и ни из-за евреев, живущих в диаспоре, которые до сих пор не покинули свои места, и не из-за нечистоты. Что это означает? Например, большинство его общины или большинство священников были нечистыми. Год не объявлялся високосным для того, чтобы у них было время очиститься и принести жертвоприношение в чистоте, потому что они и будут делать это в нечистоте. То есть они должны это делать в нечистоте в такой ситуации. Если же год был признан високосным из-за нечистоты, то это имеет силу, и год остается високосным. Седьмой закон. Есть еще другие вещи, из-за которых год не сделается високосным, если это единственные причины. Однако они могут быть использованы как поддержка, если имеется другая причина, такое как ткуфа, период, урожай, злаков или плоды деревьев. То есть мы знаем, до этого было сказано Рамбам, что у нас нужно две причины. То есть урожай, злаков и плоды деревьев. Если только одна из этих вещей не готова, это не может быть причиной для объявления года високосным. Однако, если у нас есть это плюс еще одна деталь, о которой он сейчас будет говорить, тогда это достаточно. Это следующее. Из-за ягнят, которые до сих пор не родились, или их мало. Из-за птичек, которые до сих пор еще не вылупились, птенцов. То есть почему? Потому что ягнята их нужны для пасхального жертвоприношения, а птицы нужны были для очищения людей от некоторых видов. То есть птицы нужны были для жертвоприношений, которые происходили в это время. Только из-за этой причины не делается год високосным. Для того, чтобы ягнята были достаточны для пасхального жертвоприношения, а птицы были достаточны для жертвоприношения, связанного с ведением храма, либо тех, кому было обязан принести, людей, которые были обязаны принести жертвоприношение птицы. Однако делается это как поддержка для того, чтобы объявить год високосным. Каким образом это делается? Восьмой закон. Говорят, этот год требуется сделать високосным, потому что его период задерживается, либо потому что весна, плоды урожая еще нет, злаков не созрели, или плоды деревьев. И, соответственно, весна еще не наступила. И кроме всего, потому что ягнята еще малы, и птенцы еще слабы. Девятый закон. Объявление года високосным делается только посредством людей, которые изначально были приглашены для этого. Каким образом это происходит? Глава с Великого Суда говорит такому-то, такому-то из Санхедрина, что вы приглашаетесь в определенное место, и мы вместе будем обсуждать и думать, и увидеть, смотреть, и узнаем, должен ли этот год быть високосным или нет. Те, кто были приглашены, Только они могут в этом участвовать. Сколько людей необходимо для этого? Начинают с 3 судей, которые должны быть частью Большого Сангедрина, из тех, которые получили смиху. Из них говорят 2, мы считаем, что мы не должны собираться и рассматривать этот вопрос. Один говорит, что мы должны собраться. Его мнение теряет силу, потому что он является меньшинством, и, соответственно, тогда это собрание отменяется, и год не объявляется високосным. Если же 2 сказали, что мы соберемся и будем рассматривать, один сказал нет, добавляют еще 2 из тех, кто был приглашен, и ведут спор в этом вопросе. 10 закон. Если 2 говорят, что год должен быть високосным, а 3 говорят, что нет, 2 теряют как бы свой голос, потому что их мало. И, соответственно, год не делается високосным. Если 3 говорят, что год должен быть високосным, а 2 говорят, что не должен, добавляют еще 2 из приглашенных, и они ведут спор. И заканчивают решение свое в количестве 7 человек. Если большинство из них решило, если все они решили объявить год високосным, или не предъявлять его високосным, делают так, как они решили. Если же они спорят, то идут за большинством, что в случае объявления его високосным, и что в случае объявления его невисокосным. И нужно, чтобы глава суда, который является главой Ешивы, над 71 человеком, был одним из этих 7. И если решение суда было принято втроем, так, то есть первоизначально, то есть когда их было только 3, год считается високосным, и нужно, чтобы Наси, то есть это глава суда, был с ними, либо то, чтобы он согласился с их решением. В объявлении года високосным начинаются стороны, а в объявлении освящения нового месяца начинают с самого великого. То есть что значит со стороны? Со стороны это имеется в виду, что начинают с самого младшего и заканчивают самым главным. А с Даргос, то есть это в Роша, это с високосным годом с вопросом. А Рошходыш начинают наоборот, с самого главного. 11 закон. Очень важное правило. Для того, чтобы решать этот вопрос, должен ли год быть високосным или нет, в этом решении не может участвовать ни царь, ни первосвященник. То есть, например, царь и первосвященник. Вопрос, царь может ли быть частью суда, это вообще отдельный вопрос. Но в любом случае здесь, почему? Потому что царь Израиля, его нельзя судить. Любой судья, человек, которого нельзя судить, не может сам быть судьей. Соответственно, вопрос с царями из дома Давида, которых, да, можно судить, и, соответственно, они могут судить тоже. Соответственно, в любом случае, здесь написано, что царь и первосвященник не могут быть частью этого собрания. Царь из-за своих войск и войн, потому что ему может быть выгодно, чтобы в году было больше месяцев или меньше месяцев. То есть он, например, платит зарплату годовую солдатам. Соответственно, ему выгодно, чтобы год был високосным, тогда будет 13 месяцев, а зарплата та же самая. То есть, или другие вещи, связанные с налогами, то есть у царя или содержанием его войск. То есть, ему может быть выгодно, чтобы в году было 12 месяцев, или наоборот, ему может быть выгодно, чтобы в году было 13 месяцев. Поскольку ему это выгодно, то он не может в этом участвовать. Почему же первосвященник? В чем здесь первосвященник виноват? Первосвященник из-за холода, потому что первосвященнику не хочется, чтобы год был високосным. Почему? Потому что тогда Тишрей будет зимой, а ему в Йом-Кипур нужно 5 раз окунаться в микву. То есть, поэтому первосвященнику не хочется, чтобы год был високосным, и поэтому он тоже не может в этом участвовать. То есть, человек... 12 закон. Если глава суда великого, называется Наси, был в далеком пути, можно объявить год високосным только на условии, что он согласится. Если он пришел и согласился, их решение имеет силу, а если нет, то не имеет силу. Объявление года високосным может быть только в земле Иуда, Иудеи, потому что Шхина находится в ней, как сказано, «Лешихноте дрешу, к месту обитания его вопрошайте». Тем не менее, если это решение было сделано в Галилее, оно имеет силу. Объявление года високосным может быть только днем. Если это было сделано ночью, то это тоже силы не имеет. 13. Бейздин может вести расчет и устанавливать и знать, какой год будет високосным в любое время, какое захочет, и даже на много лет вперед. Однако не говорят, что год високосный до Рош ха-Шаны, потому что, то есть, вещь это только в случае большой необходимости. Однако, когда этой необходимости нету, то это сообщение делается только в месяце Адар. Тогда говорится, что этот год будет високосным, и месяц, который будет следующий, это не Нисан, а второй Адар. Если же это сказали перед Рош ха-Шаной, то есть было сказано, что год, который заходит, будет високосным, год не становится високосным этим объявлением. 14. Наступило 30 число месяца Адар, и до сих пор решение не было принято. Этот год, то есть это последний день года. То есть мы находимся в последний день года. Причем что? 30-й день месяца Адар – это день, который потенциально может быть уже чем? Первым днем месяца Нисан. Почему? Потому что у нас месяц Адар мог быть из 29 дней. Получается тогда, что это 30-й день, он уже мог быть началом следующего года. Это то, что Рамбам пишет. Что если пришел 30-й день, и до сих пор год не был объявлен високосным, его уже не могут объявлять високосным, потому что этот день может стать Рош ха-Ходеш Нисан. И когда зайдет Нисан, его не объявили високосным, и что это они могут сделать? Однако, если это да, так было сделано, то это имеет силу. То есть, тем не менее, если это было так сделано так, то это решение имеет силу. Пришли свидетели после того, как год был признан високосным, и сказали, что они увидели Луну. То есть, что это получается? То есть, если бы свидетели пришли до того, как было принято это решение, то получается, что этот день, 30-й, был бы Рош ха-Ходешем, Нисан. И уже бы это начался следующий год. То есть пришли свидетели, то они освещают месяц в 30-й день, и это будет Рош ха-Ходеш Адар Шени. Однако, если месяц осветили до того, как объявили високосным год, больше это не могут сделать, потому что невозможно объявить год високосным в месяце Нисан. То есть это большой вопрос в Талмуде с историей с царем Хизкияху, с которым говорится, что он это сделал в месяце Нисан. То есть мы в прошлом году, мне кажется, упоминали эту историю, что он говорится, что мудрецы с ним не согласились. Почему? Потому что он это сделал из-за тумы. То есть там была большая идея, как бы национальная необходимость. И царь Хизкияху это сделал в месяце Нисан. Мудрецы не согласились с ним. То есть получается такая тонкая ситуация. Последний день года. Вопрос, кто раньше, что могут прийти свидетели, объявить, что они видели новую Луну. Этот день может быть объявлен началом нового месяца, Нисан, тогда уже Новый год наступил. Если вначале объявляется високосным год, а потом пришли свидетели, то этот месяц становится вторым Адаром. Не объявляют високосным год в период голода. то есть 15-й закон. В период голода не делаются годы високосными. Почему? Потому что все как бы ищут пищу, и им нужно проживание. И если будет добавлен еще один месяц, продлится время запрещения нового урожая. То есть есть специальный запрет, по которому запрещено кушать новый урожай до принесения этого самого, до принесения омера. То есть получается, что пока, что если мы добавим еще один месяц в году, то у нас год продлится, и в период голода у людей будет создаст большую проблему. Также это не делают в 7-й год, потому что все питаются тем, что растет само по себе, и не будет возможности принести омер и 2 хлеба в праздник Шивот. Однако был обычай делать это в канун 7-го года. 16-е. Рамбам говорит, что то, что мудрецы сказали, что они делают юбилей високосным год в период голода или в 7-й год, это только в случае, когда имеются другие причины, такие как неисправленные дороги или мосты или так далее. Однако, если этот год был подобающим для того, чтобы стать високосным из-за периода, либо из-за весны или из-за плодов деревьев, в любом случае его объявляют високосным. Так считает Рамбам, и с ним некоторые не соглашаются. Когда, 17-й закон, когда Бейздин объявляет год високосным, они посылают письма во все далекие места и сообщают, что они объявили год високосным, и почему они его объявили. И это пишется письмо от имени Наси. Или как Наси, это как князь, лидер Санхедрина, который пишет следующее. «Да будет известно вам, что согласился я и мои друзья, и мы добавили на этот год столько-то и столько-то. Хотят, добавляют 29 дней, хотят, добавляют 30. Потому что месяц и бурт, то есть вот этот месяц, который добавляется к году, Бейздин имеет право сделать его полным или неполным для людей, которые находятся вдалеке, которым сообщают это. Однако сами они делают в соответствии со своим, с тем, что они видят. То есть как бы по свидетельству, которое получают, не делают полным или неполным. То есть людей далеко, которые живут вдалеке, для которых они сообщают, они имеют право сделать его полным или неполным. Однако сами они в земле Израиля руководствуются тем, что было видно свидетелями. 5 глава. 1 закон. Все, что мы сказали до настоящего времени, что установление нового месяца было в соответствии с показаниями свидетелями, и объявление нового года было из-за необходимости времени и так далее, все это делал только высший суд в земле Израиля. Или Бейздин, который имел смиху в земле Израиля, которому Санхедрин дал право. Потому что это то, что здесь мы учим из этого стиха. Так сказано Моше и Аарону, этот месяц для вас, начало месяцев. Из традиции, которая была передана, мы учили, что должен быть человек, как бы от Моше, от человека до Моше Рабейну, что так, как бы традиция, которая передавалась, что такое значение этих слов, что свидетельство это будет передано вам. И всякому, кто будет стоять за вами в вашем месте. То есть месяц это для вас. Имеется в виду, что это передано Санхедрину. То есть это учит для вас, имеется в виду Моше. Соответственно, Рамбан здесь спорит с Рамбом. Рамбан считает, что этот стих имеется в виду любой суд, который имеет смиху. То есть любой из... Почему Верховный суд упоминается? Потому что во время, когда был Верховный суд, все суды в земле Израиля наделяют как бы Верховный суд именно эксклюзивным правом принимать эти решения, но не потому, что Тора изначально забрала это право от всех других судов. Однако, по мнению комментаторов Рамбама, которые спорят с Рамбамом, они доказывают, что именно Санхедрину это право принадлежит эксклюзивным образом. Более того, между ними и Рамбаном идет спор по поводу статуса суда после разрушения храма. То есть известно, что освящение, все эти законы, связанные с освящением Нового месяца, они продолжались до конца периода, до конца периода Талмуда. А тогда Санхедрина не было. Вопрос, как бы то, что Рамбан считает, что Санхедрин прекратил свое существование с момента, как они покинули свое место в палате специальной, в которой они заседали. И они потеряли полномочия выносить смертные казни. И автоматически все другие суды в земле Израиля потеряли эти полномочия тоже. И, соответственно, он говорит, что любой суд, который существовал после этого, его полномочия даже были не наравне с малым Синедрионом, который существовал во время периода храма. Соответственно, те, кто аргументирует Рамбану, они говорят, что на самом деле Санхедрин, статус Санхедрина не зависит от полномочий. То есть отсутствие одного из полномочий еще не значит, что сам Санхедрин потерял свой статус. То есть то, что Санхедрин не мог выносить смертные казни, это не значит, что в других вопросах он уже не считался Синедрионом. То есть это вопрос, спор, который идет между комментаторами. То есть Рамбан утверждает, поскольку его мнение, что полномочия освящать Новый месяц не переданы Синедриону эксклюзивно, а переданы любому суду, который имеет смиху и состоит из трех людей. И это то, что мы учим из стиха «Ходеш Азелахем», этот месяц для вас. Что значит для вас? Имеет, почему он объясняет, написано здесь именно Моше и Арон, чтобы показать, что это любой бейздин, в который подобен Моше и Арону. Плюс третий нужен, поскольку не может быть в бейздине меньше два человека, должно быть три. А если бы было бы, как говорит Рамбан, то должно было быть написано «Ходеш азе леха» – «тебе». Потому что «леха» означает эксклюзивно суд, подобный Моше, потому что Моше приравнивается к Санхедрину. На что комментаторы Рамбама говорят, что наоборот, как бы если бы было бы написано «леха», это означало бы, что должен присутствовать весь Санхедрин. А закон говорит, что нужно только трое. То есть, соответственно, как бы это спор, который идет по этому вопросу. То есть Рамбан считает, Рамбан, Нахманид, что во времена, когда был храм, все другие суды просто передавали это право Верховному суду. То есть изначально как бы они его тоже имели, но они от него отказывались, в пользу Верховного суда. Комментаторы Рамбама доказывают, что только Верховный суд изначально обладал этим правом. Вот, соответственно, Рамбам пишет дальше. Однако во время, когда нету Санхедрина в земле Израиля, не устанавливают новые месяца и не объявляют новые годы таким образом, а руководствуются тем подсчетом, которым мы руководствуемся в настоящее время. Вторая Зралаха. Эта вещь является законом, полученным от Моше Синая, что в момент, когда есть Санхедрин, устанавливают новый месяц посредством свидетельства. В время, когда нету Санхедрина, делают это по подсчету, которому мы ведем сегодня, и мы не ищем, как бы не опираемся на видение Луны. Иногда день, который мы устанавливаем, новый месяц, будет днем, когда появляется Луна, иногда будет раньше, иногда позже. Соответственно, с какого момента это началось? Он пишет, что во времена мудрецов Талмуда, когда была разрушена земля Израиля, и в ней не осталось ни одного установленного суда. Это началось вести. Однако во времена мудрецов Талмуда, и также Мишны, и также во времена мудрецов Талмуда до времен Абая и Рова, Мудрецы полагались на постановления, которые делались в земле Израиля. Четвертое. В момент, когда существовал Верховный суд и устанавливали месяц на основании свидетелей, все жители земли Израиля, все жители территории, на которых приходили посланники месяца Тиши, делали праздники один день. В остальных местах делали два дня из-за сомнения. В настоящее время, когда нету Сангедрина и Бейздина в земле Израиля, то есть и Бейздин в земле Израиля устанавливает на основании счета. То есть это очень важные слова, которые как бы в Рамбаме. То он пишет, что Бейздин в земле Израиля сейчас устанавливает новый месяц по специальному подсчету. Полагалось бы, что все места, где живут евреи, должны делать праздники только один день, даже в далеких местах от земли Израиля, поскольку все полагаются на один и тот же подсчет. Однако мудрецы постановили, чтобы евреи остерегались соблюдения обычая своих отцов. То есть поскольку те евреи, которые жили в отдаленных местах до этого момента, праздновали праздники два дня, теперь, когда храма нету, известно, что у нас у всех один тот же календарь, то почему им нужно делать два дня? Им сказано, что они должны остерегаться обычая своих отцов. Здесь Рамбам, я пропущу, он объясняет, что каким образом это устанавливается. То есть он говорит, что, например, то, что территория находится рядом с землей Израиля, не означает, что это место должно праздновать один день. Почему? Например, он пишет, что, например, Египет. Египет и места в Сирии. Туда идти меньше 5-6 дней. Тем не менее, кто сказал, Рамбам пишет здесь, я пропущу, то есть общую идею скажу. Он говорит, кто бы сказал, что в то время там вообще жили евреи? То есть, может быть, вот в этом городе, во времена, когда был Санхедрин, евреи не жили вообще. Либо эта территория была близко к суду, но на дороге, например, были определенные препятствия. Как, например, в Талмуде рассказывается, что территория, где жили кутим, самаритяне, невозможно было передвигаться там, несмотря на то, что это было близко. Поэтому он говорит, что во всех местах, которые неизвестны, то есть он говорит, например, даже пишет места, находящиеся в пустыне Израиля. То есть он говорит так, что любое место, в котором есть между ним и Иерусалимом больше, чем 10 дней, точно делается два дня праздники. Потому что посланники Тишрей никогда не успевали туда прийти. В любом месте, в котором 10 дней или меньше, и возможно, что туда посланники успевали прийти, мы смотрим, является ли это место частью земли Израиля, в которой жили евреи в то время. Такие, например, как Уша, Шафрам, Луз, Явна, Нов, Тивери и так далее. В них делают один день. Однако, если это место относится к Сирии, такие как Цур, Дамаск, Ашкелон и так далее, или находятся вне Израиля, такие как Египет, Амон, Маф и так далее, делается по обычаю, который был у них тогда, либо один день, либо два дня. Место, между которым Иерусалимом меньше от 10 дней и меньше, и это Сирия, или вне Израиля у них нет обычая, или это город, который появился недавно в пустыне земли Израиля, или место, в котором сейчас появились, поселились евреи, там они должны делать праздник два дня, как обычай всех всего мира. То есть появляется новый город, построенный в земле Израиля, то есть на который, может быть, раньше. Получается, что там нужно два праздника делать. 13-й закон, очень важный. Это то, что это последнее, на этом мы закончим сегодня чтение Рамбама. То, что мы в настоящее время ведем этот подсчет, каждый в своем городе, и говорим в Рош-Ходеш, что такой-то день будет, Рош-Ходеш будет в такой-то день, и Йом-Тов будет в такой-то день, не потому, что мы по нашему подсчету устанавливаем новый месяц, и не потому, что мы на него полагаемся. Потому что не делают годы високосными и не устанавливают новые месяца вне земли Израиля. И мы не, а мы на самом деле полагаемся на подсчет евреев, живущих в земле Израиля, на их постановление. И то, что мы считаем, это мы делаем только для того, чтобы раскрыть эту вещь. Поскольку мы знаем, что тот же самый подсчет, который ведем мы, и календарь, имеется у них там. И установление жителей земли Израиля, что этот день будет Рош Ходеш ли праздник, и является основой для нас. И не потому, что мы ведем подсчет. То есть Рамбан пишет, интересно, что в Сефер Амитсвейс Рамбан пишет, что если получается такая вещь, что если евреи исчезнут из земли Израиля, что тогда будет? Он говорит, что тогда мы не сможем, у нас не сможет быть праздников никаких. Потому что пишет, что он пишет, что знаки нации никогда не будут уничтожены. Он пишет, что всегда евреи будут жить в земле Израиля. Потому что как будто бы, если они исчезнут оттуда, то а мы как бы все, что мы делаем вне Израиля, получается, по его словам, это мы делаем за счет того, что как будто они там сейчас устанавливают до сих пор это постановление. То получается, что как бы все, никакие Рош Ходеш и праздники не будут иметь силу. Весь календарь потеряет свою основу. И на самом деле Рамбан, который спорит с Рамбамом, то есть он говорит, как все по Рамбаму получается. В Рамбаме, говорит, есть большая проблема. То есть Рамбам пишет, что для того, чтобы установить новый месяц, требуется наличие Верховного Суда. Верховного Суда давно уже нет. Более того, не только нету Верховного Суда, даже обычный суд, который можно было бы сказать, что ему было передано полномочия от Верховного Суда, такого суда уже тоже нету давно. У нас нету суда, который имеет смеху. Он говорит, это проблема и по мнению Рамбама, который считает, что нужен Верховный Суд. И по моему мнению, по которому я считаю, что достаточно просто три мудреца, у которых есть смеха. То есть, каким образом это работает в настоящее время? И он объясняет это объяснение, которое на самом деле является классическим объяснением, что известно, что календарь, про который мы живем, он был рассчитан и установлен Гилелем. Гилель, не Гилель, который известный Гилель, это был Гилель III, считается, который был, жил где-то в 5 или 6 веке, и он был один из великих наси, и он увидел, что как бы вот эта возможность еврейского народа в будущем исчезнет, то есть он увидел, что институт смихи прекратится, и больше не будет возможности освещать новые месяца и объявлять годы високосными, он заранее осветил все Рошей Хадаши. То есть он как бы в тот момент он осветил все месяца и годы и так далее, до прихода Машиаха. То есть и вот этот календарь, который так дальше, вся оставшаяся часть этого раздела описывает устройство еврейского календаря, то есть сколько длится день, сколько длится месяц, часов, секунд и так далее, сколько длится год, почему у нас есть 19-летний цикл в календаре. И, соответственно, Рамбам описывает в этом, сколько, соответственно, у нас имеется. Он пишет такую вещь, в частности. То есть это то, что важно знать вкратце. Он пишет, что у нас делится время следующим образом. У нас час делится на 1008 халаким. Почему 1008? Потому что число 1008, его оно легко делится на 2, на 3, на 4 и так далее. День, месяц, это 29 дней до 12 часов и 793 халака. Таким образом, получается, что у нас в месяце ровно 4 недели, плюс 1 день, 12 часов То есть один, да, плюс один день, 12 часов и 793 хелока. То есть это значит, что мы, если человек знает время в календаре, может, знает, когда был молот, новолуние, он может спокойно высчитать время новолуния в любой другой месяц.
Хелок это секунда, да?
Хелок это не секунда. Хелок это 1008 часа. То есть каждый час это 1008 хелоким. Год простой имеет в себе 4, то есть определенное количество недель, плюс 4 дня, плюс 8 часов и плюс 876 хелоким. Високосный год имеет в себе 5 дополнительных дней, то есть кроме недель, 11 часов и 589 хелоким. У нас годы складываются в 19-летние циклы, которые называются махзори. В каждом махзоре у нас имеется 7 високосных лет и 12 простых лет. За время махзора у нас махзор устроен таким образом, что у нас остается разница между махзором и 19 лунными годами, 19 солнечными годами, это 1 час и 485 хелоков. Следующие годы у нас являются високосными. Третий год, шестой год, восьмой год, 11 год, 14, 17, 19. То есть у нас сейчас 5770 год. То есть для того, чтобы посчитать, какой год это в махзоре, нам нужно разделить 5770 на 19. И остаток у нас получается 13. То есть у нас сейчас 13 год махзора. То есть следующий год будет високосным. То есть мы можем это все сами рассчитывать. Да, вот. В махзоре, в каждом махзоре остается 2 дня, 16 часов и 595 хелоким. То есть, таким образом, мы всегда можем, зная как бы эти вещи, мы можем сами всегда вычислить, когда будет новолуние в начале махзора, когда будет новолуние в начале года и когда будет новолуние в начале каждого месяца. По идее, нас, если мы знаем один раз, когда новолуние, мы можем всегда вычислить любое другое новолуние сами. Вот, то есть, в частности, мы видим, что следующий год у нас будет высокосным, и мы можем, то есть Рамбам дает расчеты, каким образом мы можем вычислять точное время наступления нового месяца. Вот. На этом я хотел остановиться на галахической части, но это не конец нашего занятия. Поскольку, как бы я считаю, что важно понять некоторую идею, стоящую за освещением нового месяца с точки зрения внутреннего учения Торы. В книге, которая называется «Дерах Мицватех» или «Таме Мицвот», эта книга написана, это сборник толкований третьего Любавического Рэби, которого звали Раби Минахем Мендел тоже. Называется его также Цемах Цедек. Есть специальное толкование, которое посвящено заповеди освящения нового месяца. Для того, чтобы понять идею этой заповеди, идея освящения нового месяца – это возвышение сфиры Малхут, который называется Ходеш, на уровень света категории Парцуф Аба. Аба – это как отец, то есть это сфира Хохма, мудрость, которая называется Кадеш и Кадеш Ильон, высшая святость. Потому что слово Кадеш на иврите – это Авдала, отделение. И поскольку на уровне сфиры Хохма там находится облачение бесконечного света Всевышнего, который отделен от всего существующего. и не имеют ничего общего с ними и с их сущностью, поэтому также хохма, мудрость, называется кадыш. Освящение нового месяца – это идея возвышения сферы Малхут, когда эта сфера поднимается для того, чтобы получать свет от света Аба, мудрости. Объяснение этой идеи можно понять в соответствии того, что объясняется в другом месте стих, и будет из месяца в месяц. Там объясняется, что есть преимущество в Рош-Ходеша, которой нету в субботу. Потому что в Рош-Ходеш сфера Малхут поднимается для того, чтобы получить свет от уровня Аба, Хохма, не посредством сферот Зо, Малого Лика. Поэтому написано в Торе про жертвоприношение, которое приносится в Рош-Ходеш в Ниско и возлияние его в мужском роде, в отличие от постоянного жертвоприношения, которое приносится в субботу, в Торе написано и в Ниска, возлияние ее в женском роде. Потому, то есть мы видим, почему так в Торе написано. Потому что в Шаббат сфера Малхут, она как бы подчинена малому лику, то есть это шесть эмоциональных. Однако в Рош-Ходеш сфера Малхут получает из источника, из которого раскрывается свет. Известно, теперь это как бы терминология каббалистическая. Теперь Рэби объясняет, здесь Цемах Цедек объясняет это на более как бы доступном уровне, на уровне человека. То есть на аналогии с миром человека. Малхут – это слово Всевышнего. Известно, что речь – это мир раскрытия, который раскрывает эмоциональный мир человека. Например, человек раскрывает свою любовь другому посредством своей речи с ним. Он в своих словах любви выражает свои чувства. И также великолепие, которое есть, как бы восхищение, которое есть его в сердце, он раскрывает посредством речи. Получается, что эмоции человека и чувства являются источником, а речь получает от них свое содержание. Потому что сама по себе речь не имеет содержания. Однако речь еще имеет более высокое качество. Это то, что она может принимать не эти эмоции человека, а непосредственно от интеллекта. Когда содержанием речи являются слова мудрости. И тогда эмоции к этой речи не имеют отношения. И интеллект является источником, из которого раскрывается содержание речи. Подобно тому, как интеллект является также источником эмоций человека, которые являются потом источником речи. Получается, что когда речь человека является выражением интеллекта, она находится на одном уровне с эмоциями, поскольку у них есть общий источник. Подобно этому понятна разница между Рош-Хашан, Рош-Ходешем и другими шестью днями недели, которые называются Емей Маасе, дни действия. Потому что в эти дни сфера Малхут получает от эмоциональных сферот мира Ацилута. В первый день раскрывается сфера Хесед, сфера доброты в мире Ацилут, на уровне Малхут. Во второй день раскрывается сфера Гвура. Их главное раскрытие предназначено для того, чтобы исправить 288 искр, которые упали на уровень с Ногос, то есть клипы, смешения в сотворенные миры. И, соответственно, у человека исправляет эти искры за счет отпечатка любви или трепета перед Богом, который остается у него после молитвы, который является источником для этого исправления. Поэтому эти дни называются дни действия. Действие на иврите это тикун, исправление. Однако Рош Ходеш не называется днем действия, несмотря на то, что в этот день можно делать работу, как написано в книге Шмуэль, в отрывке, где говорится, завтра будет начало месяца. И придешь к этому месту, в котором ты скрывался в момент в день действия. То есть из этого имеется в виду, что сам Рош Ходеш это не день действия, не называется днем действия. Почему Рош Ходеш не называется днем действия, то есть днем исправления? Потому что в этот день категория Малхут, то есть Слово Всевышнего, поднимается для того, чтобы получать свет от мудрости, не посредством эмоциональных сферот. И тогда она получает новые интеллектуальные силы, то есть новый как бы разум, каббалистическое понятие. Подобно тому, как в приводящемся примере речь человека может получать свое содержание непосредственно от высшей мудрости, без облачения изначально мудрости в эмоциональный мир человека. И тогда в чем разница? Потому что тогда речь находит, имеет больше как бы состояние битоля, то есть меньше как бы ощущения «я», чем тогда, когда речь выражает эмоции. Потому что когда речь человека выражает эмоции, она более ощутима, поскольку сами эмоции – это понятие «я», тем более, когда они открываются в речи. Однако, когда речь получает, раскрывает мудрость, то сама речь выражает как бы идею мудрости, это и понятие отсутствия «я». Как называют, как сказано, слова мудрецов слышатся в покое. То есть что это значит в покое? В тишине и в холодности. То есть это как бы отсутствие «я», а не наоборот, сама идея, самовыражение. В служении Всевышнему это есть занятие Торой, занятие законами. Потому что человек, когда изучает закон, он как будто бы не говорит сам, а как будто бы слово Всевышнего находится в его словах. Как сказано, слова, которые я установил в уста твои, не исчезнут они из уст твоих. И как сказал Магид, Магид это был специальный Магид, как такой, как ангел у Бейс-Йосифа, раби Йосифа Каро. Он ему сказал, Йосиф Каро написал книгу, которая называется «Магид Мейшарим», в которой он описывает свои диалоги с Амагидом. И он говорит, что Магид сказал ему: «Ани Гамишна Аминаберет Бипиха». «Я Мишна, которая говорит в твоих устах». То есть как будто бы что такое речь человека, когда он говорит о Торе? Это речь самого Всевышнего. То есть это не его речь. То есть там нету понятия «я». То же самое наверху, то есть как бы это некоторая аналогия тому, что происходит в божественном мире. В Рош Ходеш Малхус, который является словом Всевышнего, получает от Цехаль и Хохма, то есть от интеллекта, от сферы интеллекта. И, соответственно, тогда это как бы там находится понятие битуля. Называется Рош Ходеш. Почему называется начало месяца отходы? То, что ходыш – это обновление. То есть, получается обновление разума. То есть, из, как бы из сферы мудрость происходит новое раскрытие в мире речи. И есть в этом также два вещи – возвышение и раскрытие. Возвышение – это то, что дибур, речь, поднимается и включается в мудрость изначально. А после этого идет раскрытие мудрости в речи. Потому что, когда речь находится на категории «я», существования, она не может получать от света мудрости. Она должна как бы вначале пройти через самоаннулирование. Подобно тому, как человек, который говорит и хочет раскрыть глубину разума в своих словах, он должен прекратить говорить и углубиться в идею. И только после этого он может продолжить свою речь. потому что речь должна подняться на уровень разума. И это то, что написано в Талмуде «замолчал Рав». То есть, есть такая идея, что там был спор. И написано в Талмуде «Рав замолчал». Вроде бы замолчал, значит, что он как бы в споре проиграл. Но закон постановлен по нему мнению. То есть, он получается, как бы идея молчания, там, наоборот, выражает обратную вещь. Объясняет, что идея молчания – это то, что свет речи включается в уровень мудрости. Для того, чтобы после этого раскрылась мудрость в речи. Для того, чтобы дать ответ. Как объясняется в том, что Рав дал ответ им на основании тайны. Тайного учения, так я понимаю. Йонат Эле, мне кажется, это книга Раби Моше Кордовера. То есть он объясняет в том месте, что Рав дал им ответ после этого. То есть то, что он замолчал, это не то, что он промолчал, а наоборот, он сконцентрировался для того, чтобы раскрыть новую идею с большей глубины. И это идея освещения нового месяца, что это возвышение Малхус на уровне света Хохмы снизу вверх, и после этого раскрывается свет мудрости сверху вниз. Потому что в начале месяца, в середине месяца, Луна находится в полноте, это понятие Еш, как бы существование. И тогда она далека от Солнца. Однако, когда она скрывается в конце месяца и в момент новолуния, это как одна точка в категории Битуля, как бы самоустранение. Соответственно, свет Солнца, который раскрывается тогда в Луне, на уровне Кабалы, то есть на уровне как бы источника, это свет мудрости. Соответственно, вот это возвышение происходит посредством Бездина, который освещает месяц. И этот Бездин должен иметь смиху человека от человека до Моше. И глава Бездина говорит «Микудаш, Микудаш», «Освящен, освящен». И в этих словах он освещает месяц. И Малхус поднимается как раз на уровень Хохмы. То есть именно он объясняет, то есть почему говорит глава Бездина, то есть кто он такой, это человек, который имеет смиху, начинает Моше. Когда он это говорит, то как бы вот этот процесс... То, что Малхут поднимается на уровень Хохмы, происходит. Что такое смиха? Идея смихи – это есть передача света от того, кто дает смиху, тому, кто ее получает. Поэтому, когда Бездин имеет смиху, в них как бы есть свет, полученный от Моше, который с точки зрения Кабалы является основанием сферы мудрости. И несмотря на то, что эта передача прошла через много поколений, от Моше к Егошу и так далее, тем не менее есть связь между последним и первым. Поэтому, когда этот человек говорит «Микудаш», он дает смиху как будто бы из своей, из той силы, от которой, с которой он связан, для того, чтобы поднять категорию «Малхус», которая называется «Ходыш», на уровень мудрости. И если бы другой человек это делал, то это бы не имело никакой силы. Потому что он не может как бы сделать это действие, поскольку он сам не обладает смихи, то есть не обладает как бы духовной силой, берущегося от этого источника. Поэтому его объявление нового месяца тоже недействительно. В отличие от этого, в Шаббас Брейшис, то есть суббота, возвышение Малхус происходит само по себе, без наших действий, потому что суббота обладает святостью, которая существует и установлена, потому что в этот день Всевышний прекратил свою деятельность сотворения мира из ничего. В Шаббас он отдыхал. Соответственно, в субботу он отдыхал не только от действий, но также от сферот, которые действовали в момент творения, и его мудрость, которые как бы были опущены в сотворение мира, и они поднимаются к источнику, и раскрывается понятие тану к удовольствию. Соответственно, каждая суббота, это каждая неделя, это обновление акта творения. И каждая суббота – это повторение изначальной субботы. Но это происходит само по себе и непосредством деятельности человека. Поскольку мир, по крайней мере, должен продолжать свое существование. И поэтому у него также будет концепция шаббат. Поэтому шаббат не относится к бейздину, чтобы тот его освящал. А каждый еврей отсчитывает 6 дней и отдыхает 7-й день. Подобно тому, как отдыхал Всевышний. Однако возвышение Малхус в Рош-Ходеш происходит посредством нас. То, что Рош, глава Бейздина, говорит, что Микудеш освящен. Поэтому в любом другом случае это не будет иметь силу. Потому что как бы другие люди такой возможности не обладают. Соответственно, в Талмуде говорится дальше, что это действие происходит посредством того, что свидетели видят луну. Что нужно два свидетеля, которые должны быть кошерными, несмотря на то, что сами они не обладают смихой и даже не должны быть мудрецами. И даже это может быть два простых человека. Идея того, что само зрение, сила зрения, получается тоже от сферы мудрости. Как говорится, кто является мудрым, тот, кто видит то, что зарождается. Соответственно, видение зрения связано мудростью. Поэтому мудрецы называются глазами общины. И поэтому в духовном плане сила зрения происходит от силы мудрости. Потому что в душе сила мудрости – это сила духовного зрения. Потому что сущность интеллекта – это постигать вещи, находящиеся вне самого человека, как и что они. И это подобие зрения, которое заключается в том, что человек также охватывает вещи вне себя. Поэтому сказано, глупец идет в темноте. То есть человек, который лишен силы разума, он идет в темноте, не видит ничего как бы вокруг себя. Поэтому, как бы, соответственно, но зрение происходит от внешней части разума. Как, соответственно, с точки зрения Каббалы, зрение относится к сфере Нецех и Год, категории Хохма, которая называется как два духовные глаза. Известно, что сфера Нецех и Год являются внешней частью Мидос, эмоций. И называются также они Арвея Нахаль. То есть Арвея Нахаль это две, это ветви ивы. То есть это из четырех растений. Говорится, что четыре растения, которые используются в Сукойс, они связаны с десятью сферой. И соответственно с Арвея Нахаль они связаны со сферами Нецех и Год, потому что в них нету вкуса и запаха. Вот, то есть это объясняется в Каббале такая вещь. Соответственно, по этой причине два обычных человека могут быть свидетелями, то есть они могут сказать, что они видели Луну, потому что, несмотря на то, что они происходят из внешней части мудрости, то есть почему? Потому что внешняя часть мудрости, оттуда происходит как бы источник в виде силы Малхут, которая является Луной, что посредством этого они могут ее поднять к, ее, к сущности сферы мудрости. Как объяснялось выше по поводу главы суда, которая говорит «Микудеш, Микудеш». То есть получается так, что свидетели, которые видят Луну, это обычные люди. Но сама идея зрения – это внешняя концепция понятия мудрости. То есть для того, чтобы как бы в начале соединить мудрость с Луной, то есть Луна это сфера Малхут по Каббале, нужна, это невозможно как бы начать с высшей части мудрости, а нужно начать с внешней. То есть вот это видение Луны с точки зрения Каббалы двумя свидетелями, это как, которые представляют собой две внешние части как бы сферы из самой мудрости, Нецех и Год, они как бы связывают мудрость с Малхут. И посредством этого потом уже Малхут может подняться посредством слова как бы освящение, которое делает глава суда. То есть их свидетельство является подготовкой для этого возвышения. Поэтому они сами по себе не должны иметь смеху. Также это должно быть, то есть освящение месяца должно быть произнесено. Почему? Потому что речь также имеет свой источник внутри парцуфа, то есть внутри света мудрости. Как объясняется в Кабале эта идея. То есть дальше здесь объясняется концепция гвуры, то, что нужен именно бейздин, что бейздин — это концепция гвуры, объясняется, каким образом, если здесь говорится речь о мудрости, а мудрость, на первый взгляд, это концепция хесед, почему здесь связана эта концепция гвуры, это довольно глубокая каббалистическая идея, которая, соответственно, то есть приводится, что в Кабале Аризаля объясняется, что в самый высший уровень мудрости, который называется хохма-стима, скрытая мудрость, туда облачается гвура, сфера могущества категории, которая называется атик. То есть это как бы высшая категория в кетере. То есть я не буду сейчас это, соответственно... То есть он таким образом как бы объясняет, что такое мудрость. Мудрость — это закон. А закон сам по себе — это распределение. И распределение — это тоже понятие гвуры. То есть как бы в мудрости, сама по себе мудрость — это хесед, в ней есть сила закона. И закон, как бы сама Тора — это закон. И закон — это понятие гвуры. Поэтому за счет этой силы из высшей части кетера, которая облачается в мудрость, мудрецы, которые имеют смиху, называются бейздин, и в них есть категория гвуры. И гвура – это сила, которая дает им возможность поднять малхут на уровень света хохмы. Потому что любое возвышение, поднятие требует гвуры. И это тайна того, что они говорят «Микудаш Аходыш», «Освящен месяц». После этого может быть благословление Луны. То есть это то, что относится уже к нам, к тому обычаю, который есть в настоящее время. То есть освящение нового месяца мы не делаем сейчас, но благословление Луны мы, да, делаем. И это то, что пишет здесь Цемах Цедек. «Освящение нового месяца». Говорят каждый день: благословлен ты, Господь, обновляющий месяца. Как известно, слова мудрецов в Тратхате Сенедрин. Они говорят, что человек, который это делает, как будто бы он встречает Шхину. Это мы читаем в конце этого благословения Луны. Соответственно, заповедь, благословение после 7 дней после новолуния. Известно, что есть разница между святостью, кдуша, и благословением. Кдуша, вот святость, это воднятие снизу вверх, потому что идея святости – это отделение. Соответственно, в то время как благословение – это идея раскрытия сверху вниз. Поэтому, когда мы говорим Всевышнему, что он Барух, имеется в виду, что мы раскрываем его святость, отделенную от миров в нашем мире. И это делаем и посредством заповедей. То же самое по отношению к Луне. У нас есть две детали. Первое – это освещение месяца изначально. И после этого это благословение Луны, потому что это освящение, которое является идеей вознесения, сферы Малхус, высший уровень святости, бесконечного света, нас раскрывающегося в сфере мудрости, посредством мудрецов, обладающих смихой. После этого мы раскрываем ее, этот свет внизу, на нашем уровне, посредством благословения. И это то, что сказали мудрецы, что тот, кто это делает, он как будто бы встречает Шхину, которая, то есть это свет, который обитает, раскрывается на уровне нижних миров. И это тайна раскрытия божественности. Поэтому это должно быть после 7 дней. Потому что эти 7 дней после новолуния сфера Малхут включает в себя всем 7 сферот из сферы мудрости. И это связано с концепцией, которая высказывается в Мидраше, что первый человек, который является с точки зрения Каббалы высшей мудростью, дал в подарок царю Давиду, который является сферой Малхус, 70 лет своей жизни. То есть это 7 раз умножить на 10. То есть поэтому мы должны это делать через 7 дней после этого самого. И здесь Рэби объясняет очень интересную вещь. Он говорит, что в Зогаре, в разделе Зогара, который занимается заповедями, это раздел, называющийся Раем Гемна, написано следующие слова, Эта заповедь, после этой заповеди, освещать месяц. То есть такой странный язык, он говорит, что до этого Зогар объясняет заповедь половину шекеля. Почему вдруг Зогар говорит, что заповедь освящения нового месяца – это заповедь после заповеди половинки шекеля? Он говорит, в Торе два эти заповеди находятся в разных местах. Заповедь освящения нового месяца находится в главе Бо. Заповедь половины шекеля находится в главе Китиса. То есть почему Зогар говорит, что освящение нового месяца – это заповедь после заповеди половины шекеля? Он объясняет, что с точки зрения Каббалы идея половины шекеля – это та же самая, что идея освящения Луны, но в обратном порядке. Идея половины шекеля, в ней вначале идет концепция раскрытия, и потом концепция возвышения. То есть, а в освящении нового месяца наоборот, вначале идет возвышение, и после этого идет раскрытие, благословение. Однако общая их идея – это то, что обоих этих заповедей – это соединение Малхус с бесконечным светом, находящимся в мудрости. Поэтому Зогар говорит на заповедь освящения нового месяца, что она идет после той заповеди, поскольку обе эти заповеди исполняются, как бы связаны духовным образом. То есть перед возвышением должно быть раскрытие, перед раскрытием возвышение. И это по этой причине, по которой в Мидраше говорят мудрецы, что три вещи, которые были тяжелы Моше, и две из них это новый месяц и половина шекеля, потому что с точки зрения Каббалы они выражают общую концепцию, и также третья вещь это Менора, которая тоже с точки зрения Каббалы связана со сферой Малхут.